Дорогие девушки, начнем. Нет, передо мной стоит сложная задача, потому что вас вчера не было. Ну, наверное, мы просто вкратце повторим то, что мы вчера прошли. Чисто вот схематично, что это было. Если вам будет интересно, потом просто в группе ВКонтакте посмотрите или послушайте, если вам захочется поподробнее это узнать. Мы вчера обсуждали такую тему, почему мы все такие разные. И почему, откуда возникают конфликты, они как раз возникают из-за непонимания того, что люди воспринимают окружающий мир и нас в том числе через призму своего тонкого тела. И мы вчера рассмотрели, что мы с вами являемся душами, то есть мы с вами не эти тела, которые сидят в этой комнате. И поэтому мы рассмотрели такое строение нашего тела. Мы души. Но эти души, они одеты в две оболочки. В грубую материальную оболочку, о которой мы описывать даже не будем, потому что вот мы ее все видим. Вот это вот тело мы его можем пощупать, погладить, понюхать, облизать. И еще существует тонкое тело у нас. И тонкое тело, оно состоит из следующих компонентов. Идут чувства сначала. Мы говорили, что есть чувство слуха, зрение, вкус, обоняние и осязание. И те органы, которые у нас, они присутствуют на нашем грубом теле, это уши, нос, глаза, кожа и язык, это просто инструменты, через которые вот эти чувства получают информацию. То есть мы с вами, находясь в скафандре вот этого тела, мы этот мир изучаем и наблюдаем через вот эти вот чувства. Мы этот мир видим через инструмент глаза, мы его слышим через инструмент уши, мы его чувствуем кожей, мы чувствуем это или гладко, или это вот шершаво, или это холодно, или это тепло. Наша кожа чувствует. Мы его можем попробовать на вкус, этот мир, и мы можем еще его понюхать. И информация, которая поступает через эти органы чувств, это тонкие эти органы, она поступает в ум. Это тоже часть тонкого тела. И ум, он размышляет, сопоставляет со своим каким-то опытом и решает, нравится ему то, что он воспринял, или не нравится. И поэтому у него только две функции. Он отвергает или принимает. Все, что ему нравится, он принимает. Все, что ему не нравится, он отвергает. Следующая часть тонкого тела – это интеллект. Интеллект. И в интеллекте заложена концепция счастья. То есть душа, у нее какое-то есть представление, от чего она будет счастливой в этом мире. И это понятие заложено в интеллекте. И еще у нас есть такая часть, она самая такая жесткая, это эго. В эго заложено наши мечты, наши желания, наши привычки, наше представление обо всем в этом мире, наше представление о том, кто я. Наше представление о том, что я должен делать, все заложено в этом эго. И вот когда мы, являясь душой, получаем какую-то информацию через вот эти органы, через эти чувства, поскольку и эти чувства, и ум, и интеллект, и эго, они искажают получаемую картину, в результате на выходе душа получает нереальную картину. Эта картина всегда искажена. И мы вчера приводили пример. Когда человек, допустим, у него есть обида, эта обида, она, естественно, она заложена в ложном эго, и эта обида, она порождена его представлением о счастье каком-то. И когда человек, он слышит кого-то, допустим, кто его обидел, уже для него эта информация, она искажена, потому что он приписывает этому человеку уже какой-то мотив при помощи своей обиды. Еще другой мы пример приводили. Мы говорили, что если, допустим, душа – это преподаватель йоги, и когда через орган зрения он видит, что вы на йогу все ходите, наверное, знаете это, когда у человека талия, она широкая, для преподавателя йоги это очень хорошая талия, потому что это означает, что у него не перегибистая талия, он правильно работает, у него все легкие расправлены, все работает хорошо. Но если это не тренер йоги, а это, допустим, девушка, которая мечтает о тонкой талии, когда она видит с помощью своего чувства зрения такую широкую талию, вот эта информация, проходя через все эти органы, для нее это означает, ну, это некрасиво. Это некрасиво, это неправильно. Это означает, что все, что мы, когда мы сталкиваемся с чем-то в жизни, мы все с вами смотрим это через призму своего опыта жизненного, через призму своего представления об этом мире. И то, что для одного человека будет хорошо, для другого человека это может оказаться плохо. И очень часто причины конфликтов именно заложены в этом, что мы меряем людей по себе и ожидаем, что они тоже так же видят этот мир, как мы, но выясняется, что люди, они совсем по-другому это понимают. И для нас очень важно научиться принимать другие взгляды, другие точки зрения на те вещи, которые нас окружают. Есть такая притча, когда в клетку со слоном привели трех человек, и у них были завязаны глаза, и попросили описать то животное, которое находится в этой клетке. И один из них, пощупав, значит, в одном месте это животное, сказал, это веревочка. Другой пощупал и сказал, что это такая лепешка холодная большая. А третий пощупал и сказал, это такая труба, которая все время шевелится. Это был слон. И все трое из них были правы, но каждый из них со своего угла, со своей точки зрения посмотрел на это животное. И поэтому наша с вами задача, когда мы сталкиваемся с человеком или с ситуацией, когда люди видят, что эту проблему по-другому не как мы, не пытаться с ними конфликтовать, а просто понять, да, человек этот видит вот так вот. Но это не значит, что он не прав или я не права. И мы говорили вчера о том, что когда возникают вот такие конфликты, когда мы кого-то обижаем из-за того, что вот мы по-разному смотрим на этот мир, по-разному воспринимаем эти ситуации, очень важно не оставлять человека обиженным, очень важно разобраться, почему он обиделся. И вчера Галия задала хороший вопрос, что если конфликт уже прошел, и я все уже поняла, правильно выводы сделала, стоит ли разбирать ситуацию. И вот я вчера забыла спросить, вы кого-то обидели или вас обидели в той ситуации, про которую вы говорили?
Ну, сначала я, потом меня.
То есть вот это очень важно. Если обидели...
Мои поступки, для меня это я не считала, что это я обижаю, а мои поступки, оказывается,
обидели. Оказывается, обидели. Вот.
А потом уже откровенно где-то все как конфликт.
Вот когда, допустим, нас обидели, и мы это приняли, и переварили, и поняли, что проблема не в человеке, а в том, что я обиделась, потому что у меня какие-то представления были, и я поняла, как надо меняться, то можно и конфликт не разбирать. Но если вот мы кого-то обидели... И даже мы считаем, что как можно было на это обидеться? Я не собиралась его, к примеру, обижать. Наверняка же были у вас такие случаи. У вас не было в планах обижать человека. И он обиделся вообще непонятно на что. А для нас это непонятно, потому что у нас другие ценности заложены в ложном эго. Нашим, вот в эго. В нашем интеллекте другие представления о счастье заложены. И наш ум, он другой. И поэтому нам непонятно, почему человек обиделся. Вот в этом случае обязательно нужно... дать человеку позволить выговориться, что в нашем поведении его не понравилось. Он проговаривается, и мы когда проясняем вот эти ситуации с людьми, мы просто пытаемся понять, что я сделала неправильно. Вот тогда это не будет ни наезд, ни упрек, ни какой-то просто разборки какие-то. И этот человек это очень прекрасно чувствует, он понимает, ему позволяет сказать свою точку зрения. Но если мы спрашиваем, ну что опять не так, ну что опять тебе надо? Как мы вчера сказали, ну что опять не так? Если мы в такую позицию встаем, ну там другая ситуация, конечно, была, Галия, о которой вы говорили, то человек, он еще больше сопротивляться начинает, потому что он понимает, что как никто не оценил той боли, которую он испытал. И наша задача признать, что да, я знаю, какую я боль тебе причинил, я чувствую это. И вот очень важно эти вещи разбирать. Это мы говорили о... причинах конфликта, и мы с вами выяснили, что когда такой конфликт возникает, то не надо мгновенно реагировать мгновенно. То есть самая первая реакция, если вот человек, допустим, что-то по отношению к нам сделал, самая первая реакция будет вот отсюда идти. Потому что часть этого эго, как мы с вами вчера говорили, она такая очень гордая, скажем. Потому что в нашем эго есть такая часть, которая говорит, я лучше всех. Я лучше во всем всех разбираюсь. И поэтому все, что я сказал, только вот истина то, что я сказал. Есть такая часть у нас. И вот когда задевают вот это место, когда, допустим, дают понять, что, ну, к примеру, вы пришли в школу, и вот учительница, она говорит, что у вашего ребенка есть какой-то недостаток. Ну, к примеру, он плохо учится, или не так себя повел. Наша же часть ложного эго говорит, я же лучше всех. Значит, мои дети автоматически лучше всех. Как вот эта вот учительница посмела сказать... И не надо поддаваться на эту реакцию, не надо пытаться оправдываться, как-то в ответ на нее нападать. Надо взять тайм-аут, мы говорили, подышать немножко, да, может быть, посчитать, может быть, даже прогуляться. И потом просто понять, действительно, что я могу сделать в этой ситуации, что я могу изменить в себе. как я могу помочь другим поменяться. Но смысла нету реагировать вот просто сама такая. Ну, от этого никто не получит блага. И мы еще с вами такой рассмотрели момент, что когда возникает конфликт или какая-то непонятная ситуация, не надо приписывать людям свои мотивы. То есть люди, допустим, они нам не говорят, что у них за душой, а мы домысливаем за них, почему они так поступили, почему они так сказали. И чаще всего вот эта вот часть нашего тонкого тела, она приписывает самый ужасный мотив. Мы так устроены. Мы подозреваем самое ужасное, что только можно подозревать в этом человеке. И вот наша задача, когда такое произошло, попытаться придумать самый хороший мотив. Если вот не можем человека спросить, почему он так поступил, для нас же лучше, если мы самый хороший мотив придумаем. Я когда была молодая, меня все время раздражала мамина позиция моей мамы. Сейчас я понимаю, она была права. Но что бы я ей ни жаловалась, она всегда оправдывала людей. Она всегда находила оправдание. И я в таком подростковом этом была в максимализме. Я говорила, мама, у тебя все хорошие. И мама мне говорила, пойми, доченька, тебе так будет легче жить, когда все хорошие вокруг. И когда уже вот после этого прошло лет 40, я понимаю, что мама, она в очень правильной позиции находилась и находится. Она, что бы люди ни делали, она приписывает им хорошие мотивы и всегда оправдывает их поведение. И вот это очень хорошая привычка, и нам надо ее пользоваться этой привычкой. И мы вчера рассмотрели, что в связи с строением вот нашего тела у нас существуют 4 сферы, в которых мы действуем. И эти сферы, они должны быть все гармонично развиты. Это физическая сфера, социально-эмоциональная, интеллектуальная и духовная. И мы с вами вчера говорили, что когда есть хорошо развиты вот эти 3 сферы, физическая, социально-эмоциональная, интеллектуальная, подробности уже не буду, а то мы долго задержимся, то в принципе человек особо не страдает. Он хорошо, он имеет хорошие со всеми отношения, он не имеет проблем со здоровьем, и он постоянно учится, постоянно развивается. Но если нет в его жизни Бога, все эти сферы, они будут приносить легкое чувство неудовлетворенности, как будто в жизни я чего-то упускаю. Вот это все понимают, и это все чувствуют. То есть здесь все будет хорошо, но постоянно будет ощущение, что я не успеваю насесть на какой-то свой поезд. И поэтому очень важно, чтобы в жизни каждого из вас появился Бог в том виде, в каком вы хотите, чтобы он появился, и чтобы у вас с ним развивались отношения. И вот в эту духовную сферу входит изучение священных писаний, общение с людьми, которые имеют связь с Богом, какие-то посты, паломничество в святые места, исследование каким-то принципам, каким-то заповедям, каким-то правилам, предписаниям. И мы начали вчера говорить о законе кармы, и как бы там кому не нравилось это слово, но люди способны изменить свою карму только когда у них есть вот эта сфера. То есть если этой сферы нету, то мы просто получаем все, что мы заслужили в прошлых жизнях и в теле, и в отношениях, и в интеллекте. И единственная сфера, которая способна поменять нашу карму, это вот эта духовная. Она должна быть обязательно, нужно ее возродить. Я вот вспоминаю свою жизнь. Пока у нас в нашей жизни, в нашей семье Бог не появился, но все было хорошо. Все. Но мне все время казалось, я чем-то таким должна заняться, что мне принесет счастье. Я пыталась вязать, вышивать крестиком, ходить в бассейн, изучать английский язык. Я думала, может, мне на работу надо выйти. И когда я просто, у меня появился в жизни Бог, я просто поняла, все, теперь все стало на свои места, теперь имеет смысл и эта сфера, и эта сфера, и эта сфера. Потому что до появления вот этой сферы я не понимала вообще, для чего вот это все. Поэтому очень важно, чтобы вы задумались, есть ли уже вот эта сфера в вашей жизни. И мы закончили второе занятие на теме реинкарнации и кармы. Мы говорили о том, что поскольку я душа, же душа, она вечная, она никуда не девается, она просто меняет тела. Допустим, в этой жизни вы девочка, в следующей жизни вы можете родиться мальчиком. Но можно родиться и собачкой. И вот душа, она просто переходит из одного тела в другое. И мы с вами говорили о том, что следующее тело... А, неправильно рисовала мальчика эти. Вы молчите. Мальчика, да. Да, вы правы. Сейчас, глядя на тело, не совсем понятно, мальчик это или девочка. Невозможно ни по одежде определить, ни по прическе, ни по бижутерии, ни по косметике. И вот следующее тело, мы говорили, оно определяется двумя факторами. Первое – это желание с прошлой жизни. Вчера на этом мы не записали, давайте сегодня запишем. И второе – последствия наших поступков. То есть, допустим, мы находимся в первом теле, и у нас есть какие-то желания. И в этом теле невозможно исполнить это. Например, мы хотим быть главной в семье. Вот я женщина, я хочу быть главной в семье. Но тело женское. В женском теле главное быть в семье невозможно. И ложная, та часть ложного эго, о которой мы говорили, в эго записывается. Хочет быть главной. Там записывается. У нее есть желание, хочет быть главной. Допустим, мы... Ну что мы еще хотим иметь, что в женском теле невозможно? Неважно. В общем, куча желаний, которые невозможно исполнить в женском теле. Эти желания, все они записываются. Или, допустим, благочестия не хватает. Допустим, мы хотим иметь какое-то количество денег, но благочестия не хватает. У нас пока этого количества денег нет, тоже записывается. Хочет много денег. И, кроме этого, в эго записано последствия всех наших поступков. Не только даже вот этой жизни, а всех предыдущих, которые у нас до этого были. И вот когда это все суммируется, к концу жизни формируется новое тонкое тело. И вот душа вместе с тонким телом, в котором эго, ложный разум, интеллект, все, она переходит в следующее тело. Сменяется только физическое тело. Но тонкое тело и душа, они не меняются. И как раз в тонком теле уже заложено желание и последствия наших поступков в прошлом. И вот тут выясняется, один родился красивым, другой красивым, родился некрасивым. Один родился богатым, другой небогатым. Вот это все определяется последствиями. Если человек вел благочестивый образ жизни, то последствия его поступков, они положительные. Он имеет много и красоты, и здоровья, и образования, и денег, и власти. То есть эти все деньги, все это пришло, потому что он благочестивый в прошлых жизнях был. Если человек был не очень благочестивый, то у него не очень симпатичная внешность, у него может не быть детей, и такое тоже возможно. У него может быть неудачный брак, и может быть и какие-то такие заболевания уже врожденные, потому что сейчас уже много больных людей рождается. То есть вот это все заложено уже в нашем эго, и поэтому вместе с тонким телом в следующей жизни появляется. Теперь, все ли желания исполняются, которые мы хотели, допустим, вот в этом теле? Оказывается, не все. Вот мы перешли в новое тело, и теперь опять смотрится, так вот такие-такие желания, и смотрит, какой у нас счет в банке, сколько у нас благочестия для того, чтобы эти желания исполнить. Вот сколько у нас хватает благочестия, вот столько желаний исполняется. Например, человек очень хотел быть руководителем. Очень хотел быть руководителем, так у него и не получилось. Начальником был, хотел на работе быть. И он, ну... Допустим, он был не очень благочестивым. Он рождается в теле, допустим, какого-то животного, ну, допустим, в стае волков. И он становится вожаком этой стаи. То есть его желание исполнилось. Он стал начальником. Но поскольку благочестия было мало, то он рождается не в человеческом теле, а, допустим, среди животных. Вот такой интересный закон кармы и реинкарнации. И что для нас это, как бы, что, какую пользу мы можем извлечь из знания того, что вот оказывается, мы рождаемся не один раз. Во-первых, мы должны понять, что то, что в нашей жизни происходит, иногда бывает не всегда следствием поступков в этой жизни. Иногда некоторые последствия приходят из прошлой жизни. То есть, вот, допустим, мы все стараемся, мы все хорошо делаем, но... Кому-то мы не нравимся, кто-то к нам плохо относится, как-то с деньгами нас немножко обманули, еще что-то произошло. Это просто приходит последствия с прошлой жизни. Но это не значит, что мы ничего не должны делать. Вот знаете, мы должны сесть, сложить ручки и ждать, когда же к нам на голову свалится то, что к нам положено по карме. Нет, усилия прилагать надо, потому что прилагая усилия в этой жизни, мы закладываем свою будущую жизнь. Если мы ничего делать не будем, мы родимся в той форме жизни, в которой делать ничего не надо. А в какой форме жизни ничего делать не надо? Сами понимаете, да? Можно дауном каким-нибудь родиться, или родиться вообще животным. Поэтому, если у нас есть какие-то обязанности, вот у нас есть семья, у нас есть обязанности к этой семье, мы должны их исполнять, потому что мы закладываем свое счастье в будущей жизни. Но то, что происходит с нами в этой жизни, мы должны просто смиренно принять. Потому что это уже невозможно изменить. Когда приходят последствия тех поступков, которые были в прошлом, когда они уже созрели и проявились, уже ничего изменить нельзя. Мы можем поменять то, что в будущем, когда у нас вот есть духовная сфера. Но то, что сейчас уже произошло, очень многие вещи поменять нельзя. Вот я закон кармы очень сильно утвердилась. Знаете, какой момент? У меня муж достаточно в свое время, лет 15 назад, он достаточно богатый был. Он ходил на работу, у него было свое предприятие, он какие-то функции на работе выполнял. И вот за эти 15 лет он продолжал выполнять эти функции. Он точно так же ходил на работу, он делал все то же самое. Но денег становилось все меньше, меньше и меньше, пока в конце концов предприятие просто не закрылось. И для меня тогда это было четким доказательством того, что человек просто прилагает усилия, результаты приходят. Ну, потому что конкурентов там много. Другие же предприятия продают то же самое, но они как бы не закрылись, процветают. А просто такой период пришел. Просто такой период пришел, что он должен сменить вид деятельности. И поэтому, если с вами что-то в материальном отношении происходит странное, или вы слишком резко разбогатели, или слишком резко вы потеряли деньги, не поддавайтесь вот этим эмоциям. «Ах, почему со мной это произошло?» Просто отдавайте себе отчет по закону кармы. Это все пришло. Но очень важно для того, чтобы... Что делать с тем, чтобы совсем уже вот эта материальная нищета, чтобы нас не коснулась? Мы должны обязательно жертвовать куда-то. То есть вот один из выводов закона кармы говорит о том, что мы должны жертвовать. Мы должны жертвовать. Самое лучшее – это жертвовать священнослужителям. Но только тем, кому вы очень сильно доверяете, кто понимает, что действительно это священнослужитель, а не просто, вы знаете, формально исполняет должность какую-то там. Или на строительство храма. Это самые лучшие пожертвования на развитие религии. Следующие пожертвования вы можете делать на строительство больниц, детских домов, на строительство дорог, то есть на какую-то благотворительность. Следующий вид благотворительности – это помощь родственникам и близким. То есть не должно так быть, что вот мы, знаете, процветаем, а наши родственники, особенно если там есть инвалиды или там какие-то вот одинокие дети-сироты, чтобы они как-то бедствовали, мы обязательно должны всем помогать. Именно поэтому существует такая поговорка, не скудеет, не поговорка, а высказывание, не скудеет рука дающего. Очень важно жертвовать. Если богатый человек, он вообще не жертвует, он по определению не может быть богатым. Это просто человек, у которого много бумажек. А вот человек, который в природе богатый, что он богатый, у него даже есть в слове богатство, слово Бог есть. У него Бога много, и поэтому он не жалеет, он всегда жертвует. И почему существует градация этих пожертвований? Вот, допустим, вы пожертвовали на строительство какой-то мечети, храма или там монастыря, еще чего-то. Вот эти деньги вернутся к вам в 100 тысяч раз больше, чем вы пожертвовали в следующих жизнях. Следующая ступенька, вы жертвуете, допустим, просто в больнице, в детские дома, уже вернется в 10 тысяч раз меньше. Если вы жертвуете родственникам, еще меньше, но будет возвращаться. Но если вы пожертвовали какому-то алкашу, то вам ничего не вернется. Потому что очень важно не жертвовать недостойным людям. Если к вам подходят люди, которые вот просто попрошайки, нищие, дайте только еду и одежду. Одежда, еда, лекарства. Но не давайте деньги. А когда мы жертвуем недостойным личностям, и эти деньги используются в греховной деятельности, последствия несем мы. Поэтому очень важно не давать деньги попрошайкам. Не потому, что мы такие, знаете, жестокие, нам их не жалко. Нет, надо давать им одежду, еду, лекарства. Все, больше мы ничего не должны им давать.
А можно вопросы? Или после?
Не ну, давать, если по теме, то можно.
Ну вот да, вот да. Именно поэтому. Ну, в церкви, например, батюшка нам отправил, говорит, это же не вам решать, на что он потратит эти деньги. Это уже его как бы вот, ну, дело. А вы свое дело сделали. Вот так вот как-то вот наоборот говорили,
ну, хорошо.
Уже могут быть какие-то святые, но они не прям.
Нет, кажется, я можно давать.
Нет, а, но явно видно, что это пьющий человек. Но это, грубо говоря, это жизнь.
Ну, карма. Но она говорила только люди после церкви? Или вообще?
Ну, а где вот в основном? Подземки вот стоят же. Ну, видно, вот, что это пьющие люди.
Алкаши вот тоже как бы подходят. Они же не благодарят. Они так посмотрят вот так вот и скажут, что... Это мало.
Я хочу, еще не да я хочу сказать, что возле церкви бабушки как-то...
Это им можно.
Нет, они как-то даже так. Они, может, и благодарят, но они, наоборот, больше заглядывают. А те, вот положили, мы положили. Им все равно, сколько положили.
Ну, может быть, да, я отношу вот к тем, кто стоят на паперте возле церкви, наверное, им действительно... Но и то не рекомендуется много давать, потому что там рекомендуется символическую сумму. Просто вот... Еще действительно есть же категория людей. Вот в России я не знаю, но вот в Индии очень часто я встречала люди, которые... Для них это не способ добычи деньги, а способ развить смирение. А у них нету надобности, они сидят и просто просят. Эти деньги даже себе не берут, они их тоже в храм отдают. Но сам факт, что он сел и протянул руку, для него это развитие смирения. Таким людям тоже можно давать. Ну вот, знаете, все наши лекции нашего клуба, они все построены на ведической концепции, на ведическом представлении о мире. И поэтому в ведах просто записано, что нужно давать светлое время суток достойным личностям. То есть не рекомендуется вечером давать
это
тоже.
Это опять же относительно, вот я вижу, как бы, я считаю, что он недостойный, да, он пьющий.
Не то, что недостойный. Но смотрите.
Как что уйдут ваши деньги?
А знаете, вот, знаете, как нам рекомендуют делать? Надо, когда нам говорят, что вот к вам подходит и говорите, пойдем в магазин, я тебе куплю еду. Да. Ты говоришь, для чего тебе? Он говорит, на еду, пойдем, я тебе куплю. Да не надо мне.
Ага. Сразу понятно, что для чего.
Если людей. Он пойдет с вами, вы ему купите еду, и будет нормально. То есть мотив, что вы хотите, чтобы он голодный не был, или чтобы он не страдал, или что, или просто от своей кармы избавиться. Конечно, мы тоже от кармы как бы избавляемся, когда деньги отдаем. Это тоже от плохой кармы избавляемся. И самое интересное, что вот эти бабушки на паперти, не только бабушки сейчас там стоят, да, они на самом деле берут нашу плохую карму с этими деньгами. И они согласны на это. Но вот именно те, кто вот на бутылочку спрашивает, лучше предложить им пройти в магазин и сказать, давайте я куплю еды, если ты действительно хочешь еду. И вот многие рассказывали, не многие, а были случаи, когда рассказывали люди, что действительно человек хочет кушать, тогда не проблем нет, надо покормить человека. И потом вот иногда сидят инвалиды, которых заставляют сидеть, им все тоже лучше давать очень. Еду. Тоже вы можете зайти купить фрукты. Соки. Никто им их не купит. Ни фрукты, ни соки. Все деньги, которые они соберут, у них отберут. Их заставляют там сидеть. Но это он просто как бы...
Куда им деваться? Вот, а вот еще вопрос. У меня несколько случаев таких было. Вот люди просят меня именно как пожертвование деньги. И при этом еще говорят, надо много дать.
У а куда?
Да, и у меня
внутри... Не, рассматривай, для чего?
Для чего там на развитие вот чего-то? У меня внутри сразу сопротивление.
Да, да.
Сразу, я не могу... Я, конечно, там дала, там соскребла, только три раза отрезала эту сумму. Но внутри у меня не было такого, что я вот прям вот от души...
Ну, конечно, Галия, пожертвование всегда должно быть добровольное. И люди, которые, ну, как бы проявляют насилие в этом вопросе, тоже они не очень правы. Они могут вдохновлять вас. Но вот так вот откровенно намекать, что ты обязана пожертвовать, тоже это, конечно, неправильно. С другой стороны, если вот мы сейчас вернемся к тому, что давайте хороший мотив припишем. Ну почему он так делает?
Ну деньги нужно видеть.
Ну вот зачем ему?
На поездку в Индию они все собираются.
Ну вот а зачем ему поездка в Индию, к примеру?
Ну они там на лучше на какие-то.
А они хотят свою повышать квалификацию.
Да, за счет
вас? За счет вас.
Ну не только меня, наверное.
А, у всех собирают. А для чего им повышение квалификации? То есть очень важно, вот, допустим, муж, да, вот когда еще деньги у него были, он всегда, когда у него просили деньги, он всегда спрашивал, зачем тебе? И человек должен был доказать, что он без этих денег не может. И он иногда очень просто человеку объяснял, что ты без этих денег можешь. Зачем я ей буду давать, если ты можешь прожить? Он объяснял, что у тебя неправильное желание просто сейчас. Ты хочешь сейчас иметь то, что не заслужил. И люди соглашаются.
Это же тоже они аргументируют, что вот много получаешь, надо много отдавать, и все так.
Нет, это уже это манипуляция. Это манипуляция. Это манипуляция. На самом деле, люди, которые, да, они пользуются вашей слабостью. Люди, которые, они, есть у них духовность внутри, да, они просто своей чистотой, побуждают других. Вот человек, он хочет, я тебе хочу дать, потому что я вижу, что ты ради этого живешь. Это основное. Это как раз, вот наверняка вы изучали вот эти вайши, кшатрии, брахманы, да? Вот брахман, он никогда денег не бросит. И люди просто хотят ему пожертвовать. Но вайши, он будет торговаться. Он как раз вот это из категории вайши. Те, кто у вас деньги просят, они сами торгуются. Это нечестно. Но с другой стороны, надо тоже не осуждать. Мы сами тоже вот...
Ну, не зря же они в моей жизни появились.
Мы даже об этом можем сейчас поговорить, о том, чтобы не осуждать.
Это чтобы вы урок взяли.
Да, один.
А не случайно, ничего, мы с вами вчера говорили, ничего случайно не бывает. Если в нашей жизни появилась ситуация или человек, это означает, я должна поменять отношение к миру. Все, больше других вопросов нет. Все, что с нами происходит, боль, которую мы испытываем, вообще боль – это единственный способ заставить человека меняться, потому что мы по-хорошему не хотим меняться. Когда у нас все хорошо и гладко, и сладко, никто не хочет меняться. Но когда нам вот петух жареный клюнул, тогда мы тоже. Я вот сейчас вспоминаю, откуда у нас духовная сфера в жизни появилась. У мужа просто было два приступа, как это называется, нервные, что ли, приступа. И он задался вопросом, откуда берутся болезни. И он залез в интернет, выписал себе кучу книг. Половину из них мы даже прочитать не успели. Он в какой-то момент понял вот эти законы, он узнал карма, реинкарнация. Он понял, что он очень много людей обижал, вел себя неправильно, что цель в жизни была поставлена неправильно, он был сконцентрирован не на правильных целях. Он просто поменял свою парадигму, и этой болезни больше у него не было. Вообще ни одного приступа больше не было. Все этим... То есть, что его заставило поменяться? Только страдания. Поэтому мы так устроены. И боль – это благо, благодаря которому мы меняемся.
Физическое?
Любая. Потому что, если представить себе, что мы не испытываем боли в теле и решили пожарить что-то, и нечаянно руку на плиту положили, боли нет, мы по телефону разговариваем, рука сгорела. Боли нет, мы же ее не отдернем. Но когда есть боль, мы понимаем, что горячо, надо руку одернуть. Вот все, мы через боль спасли руку. Точно так же, когда происходит душевная боль, это означает наше ложное эго, мы все лежа. Оно непомерно разрослось, мы слишком много о себе возомнили, мы опять сконцентрировались только на своем счастье, только на я, чтобы была счастлива. И нам говорят, полегче, полегче. Еще вокруг тебя есть другие люди, которые тоже хотят быть счастливы. Пожалуйста, с ними тоже считайся. Вот и вся причина боли. Причина боли только в нашем эгоизме. Чем больше эгоизма, тем больше человек конфликтный, тем больше он обидчивый, тем больше он мнительности в нем, чем больше в нем эгоизма. И мы вчера тоже говорили, что на самом высоком уровне сознания, когда у человека уже развита любовь к Богу, для него вообще все одинаковы. И преступники, и святые. Для него нет разницы между золотом и камнем. Он всех любит, и никто его не способен обидеть. И самое интересное, что все любят его. А по поводу того, что осуждение, это очень как раз тему, осуждение других тоже является неблагочестивым видом деятельности. И за это последствия следующие. Мы становимся сами такими же.
Поэтому, качество, получается.
Да. Закон медитации. На что медитирую? Тем становлюсь. Медитирую на их отрицательные, на их недостатки, на их несовершенство. Все это самое происходит у меня. И поэтому, почему надо приписывать хорошие мотивы? Медитировать на хорошие мотивы. На что медитирую, тем и становлюсь. Когда гусеница, она там сидит вот в этом коконе и медитирует, это чтобы бабочкой стать. Она бабочка превращается. Поэтому очень полезно вот этот пример вспоминать, что гусеница, она превращается в бабочку. Так и мы. Когда мы будем медитировать на хорошее качество людей, как моя мама, да, всех оправдывала. И я все время до сих пор удивляюсь. Она говорит, у меня всегда хорошие соседи. Где бы она только ни жила, всегда хорошие соседи. Никаких проблем с соседями нет. Все ее любят, она всех любит. Вся причина только в ней. Она очень хорошо ко всем относится. То есть мы никого не осуждаем. И очень важно, мы ни с кем, ни про кого не сплетничаем.
Как это научиться?
Как, знаете, однажды я в компании сказала это, мне говорят, а о чем тогда еще вообще говорили?
У меня работа такая, ко мне приходит клиент, вот садится на меня и начинает.
Смотрите, это ваша работа, да?
Я не могу это заметить.
Это ваша работа?
Нет, клиенты приходят, начинают свое выносит. Вот этот дурак, это правительство вообще ни к чему не годится, они нас... Вот все.
Но
вот
это по работе надо или просто ему выговориться? Нет, надо?
Выговориться надо ему.
Но обычно я вот таких случаев когда делаю, когда начинаю, когда меня превращают в мусорку такую, я просто про себя повторяю внутри молитву, я их не слушаю. Я просто вот, я, значит, подставляю свои пустые уши, но внутри я просто повторяю свою мантру. Я стараюсь не пускать это в себя. Если есть возможность, я человека останавливаю, я его переключаю на другую тему. Если эта ситуация позволяет, я объясняю, что, знаете... Вот если кого-то критикуешь, сам таким становишься. А если ситуация позволяет.
Да, если он, ты знаешь, что он услышит.
Да, если он услышит. У меня знакомая, она когда узнала, она в школе работала. Она говорит, так получилось, что он, и нас в школу несколько человек попросили удалиться, и нам пришлось в другую школу устраиваться. И мы пришли в новую школу, как всегда, перед началом учебного года, ремонт, все учителя ремонтируют. Ну, одна тема для обсуждения. Какой нехороший директор, который нас всех из школы выгнал. И она говорит, я же знаю, что обсуждать нельзя. В этом участке я думаю, что же делать-то? Долго думала, и пришла такая идея. Прихожу на другой день в школу, говорю, девчонки, я вчера в лекции услышала, что если ты сплетничаешь про других и осуждаешь, ты сам таким станешь. Вот, пожалуйста, если я при вас начну про кого-то сплетничать, вы меня остановите. А им деваться некуда, они все остановились, потому что она им ничего не сказала, они на нее не обиделись, она сказала про себя. Вот она такой, она сама психологом работает, и она вот такой выход нашла. То есть надо применить разум вот человеческий для того, чтобы остановить это. Не можете остановить, значит, надо уйти, как-то человека остановить. Если у вас есть внутри ценность, вот в вашем эго есть ценность такая, что это слушать нельзя, в этом участвовать нельзя, вы найдете способ, как это остановить. Вы, может быть, начнете прославлять этого человека или оправдывать, как моя мама. В общем, и вам, и этому человеку неинтересно будет. А по поводу критики правительства, такая интересная вещь. Есть аюрведа, слышали, да? Такая наука о здоровье. И существует целый трактат, в котором описан квалификация человека, который способен вылечиться по аюрведе. То есть квалификация пациента. И там написано, что если человек критикует правительство, он неизлечим. Давайте попробуем логику посмотрим. Смотрите, вот он живет во втором теле уже, и он живет в той стране, правительство которой он заслужил. Это его карма. Кого он ругает-то, что такое правительство? Если он заслужил именно то правительство, как говорят, народ заслуживает то правительство, которое заслужил. То есть фактически мы ругаем сами себя. Это первое. А второе... Мы с вами будем дальше говорить о принципе уважения. Очень важно уважительно относиться ко всем, кто старше нас. Неважно, по возрасту, по положению, по должности, по богатству, еще почему-то. Это принцип, мы потом к нему вернемся. Но вот очень важно не участвовать в сплетнях, которые вот когда директора обсуждают, начальство, выше, все, кто выше нас стоит. Почему, допустим, когда дети приходят из школы и жалуются на учительницу, что мама должна сделать?
Сечь.
Она должна это остановить, да. Она сначала должна ребенка пожалеть, то есть дать ему понять, да, я чувствую, как тебе больно, а потом оправдать обязательно эту учительницу, обязательно. Объяснить ребенку, что были причины, по которым так учительница себя повела. Я, допустим, могла сказать, ну ты же знаешь, у них тогда, помню, зарплату, не задержки были, у них зарплату, может, задержали. Или у нее даже с мужем какой-то конфликт, в семье что-то, может быть, у нее сын там, вот, какие-то проблемы, ты же знаешь, что у нее сын развелся, она переживает. И дети постепенно, они сами этому научились, они уже не было конфликта с учителями. Они приходили, жаловались, но это было чисто вот выговориться. Но не, это не было осуждение учителей, это очень важно. Потому что, когда мы без почтения относимся к тем, кто нас старше, вот просто, значит, по судьбе они нас старше, по должности или кто-то, из нашей жизни просто и благочестие уходит, и здоровье, и слава, и долголетие, все уходит. Поэтому очень важно сохранять в себе вот эту культуру почтения к старшим. И вот те, кто, может быть, вот мы с Галией помним, когда с большим почтением к учителям относились все-таки в школе. Это была культура почтения к старшим вообще. Вот я помню, у нас в семье папа, он был в райкоме партии работал, он на такой должности был. А бабушка наша была, она глухая, слепая бабушка. Она там просто сидела, как растение в углу. Но папа всегда после работы приходил и докладывался. Представляете, там в райкоме человек работает, второе лицо в райкоме, и он докладывается. Я пришел, мама, как у тебя дела? И нам говорили, уходишь из дома, подойди, скажи, что ты пошла, пришла, приди, что ты пошла. То есть нам было положено так, что надо говорить старшим, куда ты пошел. И потом только я прочитала в Ведах, что когда кто-то уходит из дома, надо поставить в известность старшего в доме, потому что он тебя сопровождает благословением. И это благословение тебя охраняет. И вот это вот я замечала, вообще очень много пересечения мусульманской культуры с ведической культурой. Я просто православие не изучала, поэтому я думаю, что и в православии немало есть этих моментов, которые...
Я пошла, говорю, куда-то, туда-то.
Очень хорошо, вот это очень, очень важно, потому что это нам благочестие прибавляет. Означает, что наша карма становится лучше. Поскольку денег у нас на жизнь выделена норма, то есть мы не можем увеличить количество денег, которые в нашу жизнь пущены, это означает, что когда у нас слишком много их приходит, разумно их тратить. Имейте всегда запас на черный день. Вот как у нас с мужем хватило ума сделать запас на черный день. И вот мы сейчас спокойно переживаем этот период, когда практически нет никакого дохода, но я знаю, что у нас по гороскопу дальше период лучше будет. Просто всегда запас должен быть. Там, чтобы в стране не было, может быть, это в долларах или в рублях, уже решайте сами, обсуждайте с мужчинами, в каком банке это делать, может, в разные банки положить. Но какой-то запас должен небольшой быть, такой, который вам позволит не впасть в сильную депрессию, потому что, ну, вы, кстати, вы можете по руке своей посмотреть, сколько вам денег положено. Хотите? Посмотрите, возьмите правую руку. И вот у вас вот первая линия – это линия жизни, а вторая линия – это линия денег. Вот видите, какая у меня линия вторая? Вот это вот у вас линия жизни, а вот это у вас линия, вот видите, денежка вот очень слабая линия. Вот это линия жизни, очень длинная жизнь, а вот это вот линия
слабенькая.
С переходами это означает, что смена источников дохода с разных. Вот же вот эта линия жизни, а вот эта линия жизни. Вот видите, у вас получится как немножко жить, у вас получается в начале жизни не так много было, но в середине жизни будет достаточно, вы обеспечен, но к концу тоже, видите, практически ничего нет.
Может, там меня уже не будет?
А у вас жизнь длинная, смотрите, вот же у вас какая длинная линия жизни. Вот же.
А середина это до скольки?
Ну, лет до 70. Ну вот тоже, вот же ваши денежки, вот, у вас все есть. Просто у вас это то, что она прерывает, это означает, что вот пересекает, означает, ну немножко будет проблема. Но все равно вот она у вас практически вот очень хорошая. Я видела руки, на которых вот этого нет вообще.
Вот это у меня. И что мне надо сделать, чтобы она появилась?
Вот у вас, видите, она вот такая
нет,
вот.
Нет, а это не желаю, что такими
вырезками она.
Не совсем.
Нет, она вот есть, вот это, вы видите, вот это. И оно у вас получается, что моментами будет, моментами не будет. Но я видела совершенно главное. У вас длинная линия жизни очень хорошая, у вас здоровье достаточно хорошее. Вот этот вот островок, он только вот, ну, это говорит о том, что в старости уже все увидим. Это вот есть, что наша карма, это хиромантия, это у нас специалист скоро приезжает.
Вот, а что сделать?
А потом они
почистятся, да, чтобы они тут привыкли. Сейчас
мы не обсуждаем.
Успокоим себя.
Вот у вас, видите, вот, вот денежки, потом перелил бы, потом снова денежки. У нас есть, вот она есть. Но это, знаете, это я вам говорю примерно, конечно, лучше, когда специалист. Вот к нам приедет специалист по хиромантии, запишитесь, он вам все расскажет, что делать. Теперь хороший вопрос был, как эту карму поменять, да? Сейчас будем обсуждать. Ну, во-первых, то, что я сказала, жертвовать. Прижигать. Вот что интересно, тот специалист, который, вот он, когда приходил, если к нему, вот, я помню, к нам приходили наши знакомые, к хироманту ходили, и он сказал, знаете, вы ко мне не приходите, у вас все время меняется, ну, смысла нет, потому что у вас духовная практика в жизни есть. То есть духовная практика меняет. Добавьте хоть какие-нибудь молитвы, у вас же есть какая-то ваша конфессия, что-нибудь хоть выучите. Ведь мы настолько привыкли, что вот в этом мире Бог не нужен, что мы даже ничего не делаем, ничего не знаем, ни уразу не знаем, ни это христианский пост, ничего не знаем. Давайте вспомним хоть что-нибудь из этого, хоть что-нибудь давайте делать. Давайте хотя бы иногда... В детстве, что вот заложено было, да? Я вот помню, я в детстве...
Нет, ну нам еще попало... Не растили нас. Нам тут сейчас попадает. А нашим родителям, вот меня мама, да, да вообще, от... говорит, да. ничего не было.
Моя мама ей говорит, она говорит, ну 70 лет говорили, что Бога нет. Да, как я сейчас поверю?
Вот, вот, вот.
А у нас вот бабушка, она была верующая, и я вот, я помню, вот это растение сидит в углу, и у нее вот эти четки, и она бесконечно повторяла вот это все, она говорила.
Мне вот бабушка тоже 91 год, она даже носки одевает. Она сначала туда прочитает, вот. Потом носки. Она в туалет
вот
такой
вот,
выходит. Она постоянно...
Вот это так и должно быть. У нас постоянно должно быть что-то такое, связанное с Богом. И про пожертвование я сказала. Очень важно, не важно, сколько вы сейчас получаете. Какую-то часть нужно обязательно жертвовать. Хотя бы бедным родственникам. Хотя бы какие-то подарки им дарить. Не надо быть, в общем, жадным. Вот это вот как раз все, что вы отдаете, оно все человеку возвращается. Я такой уникальный пример расскажу. Я вот, если бы мне рассказали, сама бы не поверила. Дети учились в старших классах уже. У нас новая школа была, новая елка была, ну, полуголая, игрушек не было. Попросили игрушки пожертвовать. И мне муж дал тогда 1000 рублей, такие большие деньги. Вот, вот тебе на Новый год купи себе одежду на Новый год. А тут деньги собирать. Я говорю, можно я половину на игрушечные эти отдам? Украшения. Он говорит, ну, я тебе дам, что хочешь, с ними делай. Я пошла в школу, 500 рублей отдала, такая вся довольная собой. Иду домой, около подъезда 500 рублей лежит. Я вот такого никогда не была. Я вообще была в шоке. И все. Я только отдала. Да, и я тут же их обратно получила. Ну, кто-то, конечно, их потерял. Я ничего не говорю. Ну, факт, да, им суждено было потерять. Вот таких случаев я это самое очень много знаю. Потом женщина одна рассказывала. Если бы я эту женщину не знала, я вообще в это не поверила. Она говорит, я очень хотела в Индию в паломничество. И она настолько, как бы у нее мужа нет, двое детей уже таких, надо которых растить. И она говорит, ну никаких вообще возможностей в Индию поехать. Я говорю, Господи, я так в Индию хочу, я так хочу в святые места. И пошла на новогоднюю елку. Под елкой лежит пачка денег. И там ровно столько, чтобы поехать в Индию. Просто завернута бумажку. Кто-то потерял.
Это как она это посмела взять? Ведь не ей положено, не ей. Она украла.
Нет, а знаете, может быть. Деньги находишь? Чьи деньги? Ничьи, все. Ты, значит,
я, честно говоря, ее не спрашивала. Вообще, куда-то она эти деньги что-то давала или не давала.
Часть можешь отдать. Если
может быть, да. Наверняка она куда-то часть пожертвовала. Но она эти деньги, в любом случае, она вещи в Индии не покупала. Она поехала, и она эти деньги просто там жертвовала. И я думаю, что те люди, которые потеряли, они еще больше блага получали. Она просто... В храмах эти деньги раздавала и этим святым раздавала. Ну, просто вот эта история, конечно, вот...
У меня свекровь такая же. Она вот жалеет каждого человека. Она бабушка русатина, угу. Постоянно она с ней падает. Так она постоянно видела лотерейси выигрывает. Постоянно. На концерт она пришла, или куда ли. За границу поиску выиграла. Там дверь железную. Вот так вот. Такие вещи вот ее.
Если человеку просто везет деньгами, вот у меня муж. Конечно, да,
это хороший, это очень благочестивый человек в прошлой жизни. То есть очень много благочестия в прошлой жизни. Но в этой жизни очень важно часть денег жертвовать. То есть если деньги приходят легко, надо, только надо найти достойное место жертвы.
Что такое благочестие?
Благочестие означает, когда ваши поступки приносят другим благо. Благочестие. Вы, допустим, какие благочестивые поступки есть? Вы строите дороги общественные. Вот в прошлых жизнях он дороги строил, сажал деревья, рыл колодцы. Он тоже жертвовал кому-то. То есть деньги в этой жизни могут от того, что помогал в прошлой жизни, помогал и кому-то и деньгами, и лекарствами, и, может быть, кого-то подкармливал. Кормить других людей тоже благочестие. Поэтому очень важно кормить. А если он в прошлых жизнях выдал дочь замуж, это благочестие считается. Если папа отдал дочку замуж, это означает, что он совершил благочестивый поступок. Если он ухаживал в прошлой жизни за пожилыми родителями, благочестивый поступок. Если он в прошлой жизни почтительно относился ко всем старшим, благочестивый поступок. Вот так вот это надо рассматривать. То есть, а неблагочестивые поступки означают, он кому-то причинял боль. И вот понятно, что ну, так нехорошо, что ли, так упрекать людей, что если посмотреть на тех, кто сейчас бедный или кто больной, это просто неблагочестие прошлых жизней. То есть человек был в прошлой жизни, и жадность какая-то, может быть, была, и, может быть, кого-то он обижал, оскорблял. Если мы берем не деньги, а, допустим, такой момент. вот хороший астролог, он может по гороскопу сказать, да, и у меня знакомая, из которой пришла, она сказала, почему у меня брака нет до сих пор, ну, как бы нету никакой возможности замуж выйти. Она просто по гороскопу посмотрела, она сказала, в прошлых жизнях очень много раз вы обманывали женщин и не ступали с ними, не женились, да. Да, то есть это вот на всем отражается. И хороший астролог, он по времени рождения может вам определить, что... И вот сейчас многие люди, они... Почему, допустим, сейчас детей многих нет, да? Это тоже неблагочестие с прошлых жизней. Или почему так много болезней? Ну хорошо, найдут от СПИДа какое-нибудь лекарство, панацея найдут. Будет другая болезнь, потому что всегда нужно получить последствия в каком-то виде. Вот. И... Очень важно уже в этой жизни иметь хорошие отношения с родителями. Это очень важно. И если у вас их нет, пожалуйста, постройте.
Можно я вопрос да. на эту тему? Мне просто перед выходом сюда звонок был такой. Мне одна женщина-соседка позвонила. У нее дочь, это, которую я знаю, она в ведической культуре, тоже знакома с ведической культурой, и из нее взяла вегетарианство, как бы. Да? Она сейчас не ест мясо уже довольно-таки долго. У нее маленькие дети, одному 5, другому 2 года. И она им тоже не дает мяса, соответственно. И вот бабушка, обеспокоенная этим, да, как так, она бабушка-медик сама причем, вот они не едят белки, не получают, для роста там не хватает, только овощами она их кормит, там, ну, всякое такое. Я как бы сама тоже наполовину вегетарианка, когда у меня переход такой бывает. Я же ей не могу сказать, вы не правы, ребенок получит все, что ему надо. Она меня не услышит, я знаю об этом. И вот она очень обеспокоена и просит меня...
Вы поговорили.
Да, чтобы я поговорила и на путь истинно ее устраивала с ее точки зрения. И еще там идут параллельно отношения между мамой и дочерью. Как бы дочь неуважительно, очень оскорбительно относится к матери.
Это очень плохо.
Да, и вот и она тоже и с этой точки. Ты ее, говорит, направь, ты же как по религии, как бы ты можешь помочь, как она, надежда у нее на меня возлагается. Я вот с этим грузом пришла, я не знаю, что мне, как мне девушке это сказать что-то.
А у вас есть ли отношения?
С этой девушкой? Да. Да, мы общаемся.
Но если это есть отношения, и если у вас внутри есть понимание того, что надо к родителям с подчинением относиться, то вы сможете ей передать. А по поводу мяса, родителей надо слушаться, но, знаете, можно одновременно настаивать на своих ценностях и одновременно с почтением это делать. А другое дело ругаться с мамой из-за этого. То есть здесь ценность... Почтение к родителям не означает, что ты беспрекословно их слушаешь. Это же не значит. Может, вот, допустим, ты приходишь, папа говорит, папа, ну давай выпьем Новый год ведь. Но это же не значит, что я сейчас с ним пить буду. У меня принципы другие. И мы просто говорим, папа, я тебя очень люблю, я тебя очень уважаю, давай с тобой посижу, с тобой сок томатный попью. Но я не пью водку. Это не... То есть это поэтому здесь проблема не в том, что дети мясо не едят, а в том, что между этой дочерью и матерью нет отношений. Потому что, когда есть отношения, ради отношений родители согласны терпеть все, что чем занимаются дети, лишь бы только эти отношения сохранить. И поэтому здесь надо вдохновлять не на то, чтобы правильно объяснить ей, как маме проповедовать вегетарианство, а что надо ей объяснить, что до тех пор, пока ты не наладишь отношения с матерью, у тебя у самой никогда в этой счастье не будет процветания. Потому что мама – это олицетворение процветания.
Вот они вот именно что живут в достатке. Там такое процветание, ну, что
значит, это до поры до времени, пока жареный петух не клюнет, и рак на горе не свистнет, или там что-то еще не произойдет. К сожалению, помните, вчера говорили, что не бывает плохой, хорошей кармы, вся плохая. Когда есть деньги – это гордость. Вот это как раз я про это говорю, что когда человека все хорошо – если красота, и здоровье, и богатство, и процветание, и долголетие, и почести, и слава, и власть, ему очень трудно вообще идею такую, может, не поменяться.
Значит, он идеально
в прошлом, он делал все очень хорошо, но сейчас он просто прожигает все это, не зарабатывает нас в будущей жизни. И получает в следующей жизни, он получит более низкое рождение, и в этом смысле это не хорошая, не плохая карма. Именно когда человек не делает правильные выводы и просто наслаждается хорошей кармой. Но человек должен в этой жизни прилагать усилия для того, чтобы в следующей жизни получить хорошую карму. И обязанности, то есть нужно наладить отношения с мамой. Если у нас хорошие отношения с мамой, в нашу жизнь всегда будет приходить процветание. И процветание – это не только деньги. Например, возможность пообедать дома в кругу семьи – это тоже элемент процветания. То есть можно иметь пачку денег, бумажек в кармане, но при этом иметь гастрит, потому что ты питаешься непонятно как, потому что тебе времени нету покушать. Это означает, что у тебя нету этого процветания. Процветание означает хорошее отношение в семье, означает, что к тебе тоже отношение хорошее. То есть все эти три сферы, физическая, социальная, эмоциональная и интеллектуальная, они у тебя гармонично развиты. Вот это и есть процветание, потому что процветание – это не только деньги. И когда у нас, то есть понятно, да, когда с мамой плохие отношения, процветания нам не видать. Надо выстроить их. А с папой, когда нет отношений, это означает, что мы не можем исполнять свои обязанности как следует. Ни дома, ни на работе, ни с мужьями, ни с детьми. То есть папа – олицетворение обязанностей. И поэтому очень важно иметь хорошие отношения с папой. Хотя бы почтительные. Пусть папа нас не принимает, не понимает ни нашего вегетарианства, ни наших новых каких-то этих йоги наши не понимает, еще чего-то не понимает. Но очень почтительно. То есть делать то, что он просит, услужить ему. Человек, Галия, трогательно рассказывала, как она несколько лет ухаживала за папой, постельное белье меняла, папа недвижимо лежал. И меня больше всего удивило, что она это делала с любовью, а не потому что... Вот уж пришлось там 4 года, а это было, это с любовью, я вообще в жизни такого не слышала, чтобы люди мне так рассказывали, обычно люди рассказывают, знаешь, как я мучилась все эти годы со своим там папой или мамой. Спасибо вам, Галия, большое, я этот ваш пример, наверное, очень надолго запомню, наверное, на всю жизнь, что вы делали это с любовью, потому что это вот то, чем мы должны своих родителей отблагодарить. И я, к сожалению, тоже не всегда эти вещи понимала. Но вот когда ко мне возвращалась эта боль, я понимала, что я маму обидела. И такой пример из жизни расскажу. Я как-то... У нас приближался Новый год. И обычно Новый год, поскольку мы очень рано спать ложимся, мы днем пирушку устраиваем, родственников приглашаем, мы днем пируем. И к 6-8 вечера мы уже куда-нибудь усматриваемся, чтобы дети сам от нас отдохнули. Потому что детей своя компания. В очередной раз без задней мысли думаю, хорошо, сейчас все, стол накроем, посидим, потом уберемся, и мы уедем. И сын такой, значит, говорит, вы опять нас бросаете, взрослый сын уже. Я говорю, ну, а как бы, вам же неинтересно. И вдруг он, значит, его понесло. У нас никогда праздников в жизни не было, мы нормального Нового года не видели. Я такая в шоке, в полном, думаю, боже мой, каждый год в 12 часов дня толпа народу дома, стол ломится, подарки каждый год были. Я даже помню, сколько стоят вот эти вот наборы все. Он говорит, подарков не было, гостей не было, ничего не было. И я такая, думаю, так, вспоминаю все свои лекции, там, бери тайм-аут, считай от 100 до 1 в обратном порядке. И ушла, не стала даже с ним спорить. И потом я так очень четко всплыла. Один день рождения был в этом же году. Мы сидим за столе, день рождения чей-то, мама, там какие-то родственники. И я говорю при всех, вот, дети, цените, какое у вас детство было, потому что у вас чего только не было, у нас вот в детстве ничего не было. И мама, оказывается, мне потом сестренка сказала, как ты такое могла сказать? У нас у единственных на всей улице чего только не было, все к нам ходили играть. А мне-то запомнило, что у нас ничего и не было. Я думаю, вот ты что же самое поступила с матерью? У вас все было, мама с вами на лыжах ходила. На ту сторону реки нас возила, на рыбалку нас возили, купаться нас водили, за ягодами водили. Целое лето мама с нами проводила. Вместо этого ты ей сказала, у нас ничего в детстве не было. И ты то же самое получила от своего ребенка. Я, значит, маме тут же бросилась, мама в соседнем доме живет. Извиняюсь, мама, прости, пожалуйста. А мама такая, да-да, еще вот это ты не так сказала. И вот это ты не так. Я думаю, мама, говори, говори, все приму. Я говорю, мама, прости, ну мы с ней помирились. И мама, я думаю, надо же, какой вот человек. Она ведь даже не сказала мне, что обиделась. Она только сестренке пожаловалась, даже мне не сказала. И я тогда поняла, вот точно так же, как ты забыла, что у тебя в детстве было, вот точно так же он забыл. То есть ты получила карму. Не то, что действительно не было в детстве у твоего ребенка ничего, просто вернулось последствия твоего поступка. И причем очень быстро вернулось, прям в течение года вернулось. Слава Богу, пока мама живая, и ты скажи спасибо, что ты успела перед ней извиниться. Вот поэтому такие вещи тоже происходят. Но иногда, конечно, происходит это, вообще ты не можешь объяснить. Если ты вообще никак не можешь объяснить, почему, значит, ты знаешь. В прошлых жизнях ты так себя вел. Бывает, женщины жалуются, вот муж пьет, денег не приносит, там дебоширит, еще что-то. Я говорю, это только один ответ. Ты точно так же с кем-то поступала в прошлых жизнях. Поэтому это не значит, что она должна, вот знаете, вот прям вот руки опустить смириться. Нет, она сама должна его вдохновлять на исполнение его обязанностей. Но это должна делать с любовью, а не с ненавистью к тому, что он в жизни он это с ней делает. Потому что она все получила по карме. И поэтому один из советов улучшить карму – наладить отношения с родителями. Очень важно. И самое интересное, что надо с ними разговаривать. Знаете, какой вам совет дам, у кого родители живые? Что делает родителей, снова в состояние родителей вводит? Воспоминания о том, какие мы были маленькие. Оказывается, им очень приятно вспоминать, когда мы были маленькие, и они были для нас всем. И поэтому мы можем их напоминать, как это было. «Мама, а помнишь, вот так-то было?» Я заметила, я когда стала это использовать, мама такая счастливая. Я стала напоминать ей, что было в детстве, как было классно, какие-то моменты, какие-то эпизоды, что я поняла из общения с ней. И вот это вот состояние, вот эту эмоцию, она снова возвращается, когда я маленькая, а она мама моя любимая. И кажется, им очень приятно, какая-то ниточка такая восстанавливается.
А вот вопрос.
Да.
Если мама ничего не помнит?
Напоминать, я напоминаю.
Именно вот эти вопросы задаю, мама, помнишь? Я ничего не помню.
Но я, знаете, как я говорю? Я не говорю, что, мам, ты помнишь, я ей говорю, мам, знаешь, я что вспоминаю? И рассказываю. И она иногда говорит, а я не помню, да, моя мама тоже не все помнит.
У нее спросить, что она как-то так вопрос задать.
Можно так, да.
А как вот это было-то там
что-то? Вот я сама не помню детство своего. Я себя более-менее уже осознала.
Если не то, что оказалось, если задаться целью, вдруг начинают всплывать эпизоды, которые вот именно вот приятно вспомнить. И я, с одной стороны, как вы правильно сказали, чтобы мама сама вспомнила, а какие-то вещи ей напоминаю, ей тоже приятно, что я это помню. Как это было классно, что... Да, ей тоже очень приятно.
Даже если она не помнит, она...
Да. Потом еще один совет такой можно дать. Что родители делают родителями? Это возможность поучить. Поэтому можно спрашивать советы, но в тех областях, советы в которых вам не повредят. То есть, например, маме звоню, говорю, мам, слушай, морковку надо же укапывать или еще вот рано? И мама такая счастливая, ее спросили. Она... Нет, подожди, еще неделю можно, снег еще не обещает, пусть еще постоит. То есть вот спрашивайте то, что никак не испортит. Если вы, есть сфера, где вы с ними не очень, у вас ценности общие, лучше там не спрашивать, потому что вы же не послушаетесь. Вот это тоже, вот два таких метода. То есть возвращать детство, вспоминать, как было здорово, даже если было не всегда здорово. Ну что теперь, давайте забудем про плохое, будем медитировать на хорошее, да? И второе, спрашивать совета. И очень важно... Как бы нам ни было плохо, не загружать слишком родителей своими проблемами, потому что в их сознании такое, что мой ребенок должен быть счастливым. И поэтому можно, знаете, как с ним поделиться, что было плохо, а я из этого вот так вот вышла, и теперь у меня хорошо. И вот родители будут думать, вот мой ребенок, у него было трудности, он их преодолел, это я смог его научить, вот что он так смог. То есть опять вот это вот наш вклад в отношения с родителями. И не только к родителям надо хорошо относиться. Очень важно относиться хорошо к родственникам мужа. Свекровь, свекр, там все эти братья его, сестры его. Очень важно записать мне все дни рождения, поздравлять и напоминать мужу, потому что обычно мужья ничего не помнят. Они даже не помнят день рождения своей матери иногда. Поэтому очень важно какие-то... Можно даже самой подарки покупать, чтобы он дарил. Не обязательно самой это делать. Вот я помню, мама, бабушка у нас, когда уже была пожила, у нее такая бывала привычка, она вставала, кашляла ночью, не могла вот никак остановиться. Мама наливала тепленькой воды, давала папе, говорю, иди дай. Она же могла сама бы дать. Но очень важно было, чтобы папа, бабушке приятно, что сын ей дал водички. Ну, какая мама мудрая была, она вот папу вдохновляла. Или когда он, допустим... Что-то вот иногда мало с ней общался, иди с мамой поговори, посиди. Он садился и с мамой разговаривал. То есть вот так вот вдохновляла его мужа. И если у вас будут или есть дети, и вы будущее, кто вы в нас будете?
И дети.
А, да, и свекровь, и теща мы будем, да? То есть очень важно нам принять сторону нашего невестки и нашего зятя. Это очень разумно. Иначе будет как притча. Спрашивают у женщины, как твои дети? Она говорит, ой, дочка так хорошо вышла замуж. У нее муж, он все полностью обеспечил, украшения ей купил, отдыхать ее возит. Она мне не работает. И он даже ей завтрак в постель приносит. А сын? Ой, а сыну-то как не повезло. Она, он ей все и купил, и обеспечил, а она до полдня в кровати лежит, а он еще и завтрак ей в кровать носит. Да? То есть мои дети хорошие, поэтому нам очень важно и дать понять ребенку, что вот ты создал семью, я буду на стороне твоей жены или твоего мужа. И это сделает вас лучшим другом. Я вот когда разговариваю с людьми, обычно, если теща стоит на стороне зятя, это идеальная теща для него. Он никому даже вот не даст слова сказать. И обычно такие люди говорят, я не понимаю вообще, почему все анекдоты про тещу. Моя теща идеальная. Именно потому, что она всегда хвалит зятя. Что теща должна сделать? Она видит вот этого парнишку молодого, да? Ну что, вот я вот сейчас думаю, вот мой муж 23 года, вот сейчас моему сыну 23 года, я представляю. Мне казалось, такие мы взрослые, 23 года, ребенок.
Они вот он.
А?
Да, мы были в возрасте гораздо.
Это иллюзия. Это иллюзия полная. Это иллюзия.
Каждое поколение.
Каждое поколение так думает, что мы-то в вашем возрасте уже, а вы, как это, помните, да, были люди в наше время, могучее, лихое время, богатыри не вы. Это еще во времена. Кого, значит, было? Лермонтов, да, это? И вот мы как вот представляете, этот парень женился, и наша задача как тещи поверить, что он способен решать проблемы. И пусть он это сделает через ошибки. И вот от того, что мы верим ему, у него прибавляются силы, и у него появляется уверенность. Ну вот дальше вот про это вот доверие мы тоже будем дальше говорить.
Нет, они сейчас силы не хотят создавать.
Это уже другая вещь. Хотят. Это ну, да. Это потому что в нашей... Не только, знаете, вот современная цивилизация, она культивирует в людях эгоизм. А семья это всегда наслаждение. Семья это всегда ответственность, да. И поэтому наша задача, ну как бы вот этот пример счастья в семейной жизни показать. Потому что другая притча, значит, идет человек и тащит тяжелый груз, и мудрец спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, я батрачу. Он, зачем ты батрачишь? Я хочу, чтобы мой сын был счастлив. Он говорит, а что, ты вот какие-то примеры знаешь, когда вот, ну да, мой дедушка батрачил, чтобы мой отец был счастлив, мой отец батрачил, чтобы я был счастлив, а я батрачу, чтобы мой сын был счастлив. Он говорит, ну вот они все батрачили как-то, вот никто из вас счастливым не стал. Да что же делать? Ты должен стать счастливым. Тогда ты сможешь научить своего сына стать счастливым. Если у нас в нашем понимании есть, в нашем сознании есть понимание того, что для мужчины, чтобы он состоялся, нужно взять ответственность на семью. Тогда он настоящий мужчина. И мы это проговариваем постоянно, начиная с маленького возраста и мальчику, что мужчина состоится как мужчина, только когда он берет ответственность за других. Постепенно, к вот этим годам, он вырастает. Вот я не знаю, что дальше будет. Мой сын, он хочет жениться. Он просто, он говорит, я не могу девушку пока нормальную встретить, которая вот, у него какие-то представления есть. Нету такой. Но он говорит, у меня будет семья и будут дети. И младший также говорит. Хотя вот все вокруг говорят, что жениться не надо. Поэтому очень важно нам закладывать в детях вот это понимание, проговаривать вот эту фразу. Я всегда ее проговариваю, что мужчина только тогда становится мужчиной, когда берет ответственность за других. Ответственность, она вообще в трех, ну, как бы три ступени ответственности. Первая ступень ответственности – это за свою парадигму, цель жизни. То есть человек, парадигма – это цель жизни. Человек должен понять, чего он хочет. И вот мужчина, я детям своим это говорю, это может быть они сейчас вот так вот все, все равно это отложится где-то. Парадигма – цель жизни. Он должен понять, какие у него ценности, чего он хочет. Второе, он должен взять ответственность за свои поступки. За поступки. Он должен научиться контролировать чувства. И про контроль чувств я тоже так скажу. Я говорю, мужчина должен контролировать чувства. И дети принимают. А третье, за других ответственность. И почему современная молодежь не может вот это сделать? Потому что у них нет ни контроля чувств, и нет цели жизни. И поэтому наша задача как родители, мы не можем за них жизнь прожить. У нас у самих должно быть вот это и вот это. И тогда они просто живут, как им показали, как жить родители. Потому что есть такая даже английская поговорка, не воспитывайте детей, они вырастут такими, как вы. Мы воспитываем только примером. Хотя, конечно, можно привести много случаев, когда родители не являлись каким-то таким примером, а дети вырастали другими, да? Но слушай, по карме, и иногда бывает так, что дети, они, глядя на родителей, они да, очень разумные дети, и они понимают, они думают, я вот так не буду поступать. Поэтому, почему это происходит? Потому что, когда человек рождается, его как бы вот сознание определяется тремя вещами. Первое – гороскоп, в котором он родился, то есть звезды элементарные. Вот он родился в конкретном созвездии, в конкретное время, в конкретную минуту, и хороший астролог, он определяет уже поэтому его наклонность, чем он может заниматься, какая у него судьба, сколько детей даже может быть, даже хороший астролог может определить, сколько браков у него. И это одна треть. Одна треть определяется воспитанием, и одна треть, с кем мы общаемся. Вот получается, вот наш ребенок. Он родился, гороскоп, мы уже ничего не можем поменять. Вот мы его воспитываем, мы здесь способны как-то повлиять. Вот одна треть. И одна треть, с кем он общается, опять мы можем его поднаправить. Но мы тоже полностью не можем его контролировать, особенно после 12, он уже сам выбирает, с кем общаться. Но вот одну треть мы можем вложиться. И самый хороший пример, это самый хороший способ воспитать, это пример. Когда одна женщина пришла к святому человеку с сыном, с жалобой, что сын очень много сладкого кушает, попросил им, пожалуйста, скажите ему, что он так много сладкого не ел, потому что мальчикам нельзя много сладкого кушать. Потому что они должны контролировать. Девочкам можно, мальчикам не надо. И этот святой сказал, приходите через неделю, мы с ним поговорим. И они приходят через неделю, и этот святой, он сказал, пожалуйста, не ешь много сладкого, ты мужчина, ты должен контролировать чувства. Мальчик сказал, хорошо. И мальчик ушел, и женщина говорит, почему вы неделю назад не могли это ему сказать? Он говорит, я сам много сладкого ел, мне нужна была неделя, чтобы научиться контролировать. То есть это означает, что мало просто говорить, надо этим жить. Мы можем лекции читать, но если мы так не действуем, в наших словах не будет силы. В наших словах сила только когда мы так действуем. Это очень важно. То есть это один из принципов как бы отсутствия двуличия. Я утверждаю только то, что сама делаю. Если я это не делаю, лучше не утверждать. Или можно сказать честно, вы знаете, я вот хочу научиться вот этому. Давайте мы это с вами обсудим. Потому что когда люди обсуждают какое-то качество, это качество появляется. Вот, кстати, очень хорошая вещь. Если вы хотите какое-то качество в себе развить, найдите компанию женщин, с ними поговорите, и просто обсуждайте, как это можно развить. Говоря об этом, это качество развивается. То есть, кем поведешься, того и наберешься. Следующий, способ, как уменьшить последствия поступков. Вот вы йогой если занимаетесь, наверняка вы знаете, что нужно уменьшить употребление количества мяса и рыбы, да? Вы, может быть, это слышали. Почему это происходит? Как вот у нас душа есть в нашем теле, точно так же и в теле животных находится тоже душа. Если мы участвуем в убийстве этих животных и рыб, и куриц несчастных, то это плохая карма. Поэтому мы просто должны это знать. Я не говорю, что мясо... Я не
знаю и ем, не
помню. Смотрите, я не говорю, нельзя кушать мясо. Я говорю, вы должны знать, что когда вы едите, есть последствия, а когда вы не едите, нету последствий. Теперь вы просто выбираете.
Мне не
нравится слово «нельзя».
Я знаю это, но я вот...
Значит, вы еще не созрели.
И мне плохо от того, что я ем. Мне плохо. Зимой я не могу, я на зиму всегда перехожу.
Просто
мясо.
У вас неполноценное вегетарианское питание.
Вот, видимо,
да, потому что мы кушаем желудок. Не желудком. Желудок, он просто меряет.
Нет, это не желудок.
Это в уме. В уме не хватает чего-то, то есть каких-то продуктов, состав которых... Солнца не хватает. В солнце есть сухофрукты, значит, нужно кушать зимой сухофрукты. Белков вам не хватает, потому что вы мало бобовых кушаете. Кушайте, пожалуйста, сыр. Можно адыгейский, потому что такой этот сычужный сыр, он тоже не очень, в нем сычуг. Можно адыгейский.
Сычужные, которые есть.
Можно не сычужные сыры, можно адыгейский сыр кушать. И самое лучшее, да, это кичери. Потому что кичери – это блюдо из сочетания бобовых и рисовых. Вот, например, чечевица плюс рис. Вот это сочетание риса с бобовыми, оно дает самое лучшее усваивание белка, которого есть в бобовых. Почему не просто, допустим, фасолевый суп, а именно фасоль с рисом? или чечевицу с рисом, или маш.
Собой еще насыщение.
Вкус это да, но самое главное, что белок усваивается полностью. И поэтому вот эти все бедные страны, да, Вьетнам, Корея, там Китай, вот эта вот Индия, они едят вот сочетание вот это чечевица плюс рис. И эта чечевица продается на рынке, она называется маш. Пойдите на рынок, подойдите к женщинам, которые продают сухофрукты, и скажите, дайте мне маш. И вам дадут вот такие зеленые маленькие зернышки. Купите полкило, вам хватит вот настолько. С него можно сделать много замечательных блюд. Можно заварить кашу, можно варить суп. Можно просто сварить паштет, добавить туда листья нори, сливочное масло и сделать рыбный паштет. Никто не догадается, что это там рыбы нету. Можно делать под шубой с листьями нори. Приходите на кулинарный курс, мы вас научим. В общем, одним словом, что для того, чтобы отказаться от мяса, нужно научиться готовить вкусную вегетарианскую пищу, вкусную и полноценную по замене. То есть на вашем столе обязательно должны быть орехи, сухофрукты, хотя бы семечки. Уж семечки это не фундук.
Нет, я ем, у меня как у белочки.
Ну вот, да, да. Но у вас, скорее всего, не хватает белка. А белок нужно брать из молочного белка, то есть нужно молочные продукты кушать.
Я творог, конечно,
ем, но... Ну, надо молоко пить обязательно, на ночь горячее, сметана, ряженка, вот это все, потому что это все добывается без убийства коровы, да? Поэтому все это можно кушать. Поэтому очень важно молочные продукты добавлять. Только не делайте это резко, а то, знаете, иногда бывает, так женщина там 30 лет молоко не пила, тут услышала, что полезно, выпила и так скрутила. Поэтому начинаем вообще с несколько ложечек. Попробовали на ночь горяченького, нормально, вроде не болею. И по чуть-чуть прибавляется. Ну, нормально тогда. Молоко лучше, конечно, покупать деревенское, если есть возможность. Канистры вот там продают хорошее такое, да, натуральное. Магазины, оно же немножко такое наполовину ненатуральное. Но хотя бы это тоже хорошо. И вот бобовые. Очень важно, бобовых, если у вас не хватает, означает, что белка вам не хватает. Одним словом, занимайтесь вегетарианством, но я обычно, когда разговариваю с теми, кто хочет быть вегетарианцем, я советую не убирать мясо, а добавить вегетарианство. Вот просто добавляете, допустим, раз в неделю, два раза в неделю, вы учитесь, как-то кушаете, и постепенно, в какой-то момент, это просто уходит. Мясо, оно уходит само. И потом вы, когда вы понимаете, как вам легко без мяса,
легко. Чувствую,
вы уже думаете, у вас есть выбор, ну как бы вот. Но мне не нравится слово «нельзя», «нельзя кушать мясо». Вообще, я не понимаю таких слов «нельзя». Нельзя, какой-то, нету какой-то свободы выбора. Всегда у человека должна быть свобода выбора. И у нас вот есть интеллект, мы с вами рисовали, в интеллекте как раз заложено. Посмотрите, что происходит. Вот у вас чувства. Чувства видят мясо. Они его нюхают, они его пробуют на вкус, они его видят глазами, слышат, как оно жарится. Эта информация идет в ум. Ум, у него уже много жизни, он кушал мясо. Что он говорит? Хочу или не хочу?
Хочу.
Но когда интеллект сильнее, интеллект говорит, а тебе надо? Потому что когда ум сильнее, тогда он говорит, надо. Вот ну ладно, ешь. А вот в этой борьбе побеждает сильнейший. И мы вчера говорили, что интеллект, он усиливается, надо тренировать его. Элементарно, в режимом дня. Какой-то распорядок в жизни должен быть, какие-то правила в жизни должны быть. И ты каждый раз, ну, допустим, есть правило вставать в одно и то же время, ну, допустим, в 6 часов. Но каждый день. Без выходных и без отпуска. И ум, он тренируется, как мышца. Ее качает, и появляется мышца. И тоже так же. Вы потом можете уму сказать, нет, ты встанешь, ты можешь днем поспать, но ты встанешь 6 часов, что в субботу, что в воскресенье, что в Новый год. Ну ладно, шучу, в Новый год не вставайте. Но одним словом, вот этот режим, это кажется, ну как так это? Вот режим какой-то там, и интеллект у тебя будет сильный. Дело в том, что... Это делается по чуть-чуть, и постепенно, и постоянно. И вот эта привычка из-за того, что это очень долго, регулярно, и ты понимаешь, зачем ты это делаешь, как раз он дает очень сильный разум. Поэтому очень важно разум развивать. И еще надо общаться с теми, кто вегетарианец. Это просто, это элементарно. Ходить в гости к вегетарианцам, приглашать к себе вегетарианцев, найти где-то вегетарианцев в интернете, переписываться с ними. И вот этим вкусом заразиться, вкусами заражаются.
Общаешься, а семья все просит мясо.
Ну, я семья? Семье готовлю мясо. Но, глядя на меня, дочка тоже отказалась от мяса.
Очень хорошее дополнение. Что делать с семьей? Смотрите, мы с вами, допустим, все, я решила отказаться от насилия, не хочу больше плохой кармы. И тут мы насилие над семьей совершаем. Чем мы лучше этих мясоедов? Ничем. То же самое происходит. То есть насилие не совершаем ни по отношению. Принцип ахимса, не насилие. Ни корову не насилуем, ни свинью, ни мужа, ни детей. Вот две кастрюльки, из какой хотите, из такой ешьте. Я очень много лет одна кушала здесь кастрюлек. Никто не прикасался даже. А потом в какой-то момент муж сказал, я тоже хочу кушать из этой кастрюльки. 12 лет теперь мы едим из одной кастрюльки. Дети так и продолжают кушать из своей кастрюльки. Ну, как-то, знаете, так, вот нет худа без добра. Денег сейчас в семье нет. Они сидят и кушают все, что я сварила.
Это значит, надо очень любить готовить, чтобы...
Да, вот. Это, между прочим, мы будем обсуждать завтра. Потому что это одна из обязанностей женщины. Уметь вкусно готовить. Не просто вкусно, а с любовью. Не так, что...
Нет, с любовью, ладно, как бы...
Это, боже, это наша обязанность
это
делаю, себе.
Сказать, что я это люблю, как прям вот. Это надо, да, это обязанность.
Значит,
я
надо общаться с теми, кто любит готовить.
Да. Как это, не должна быть себе накормлена. Но вот есть же люди, которые любят это делать. Mm-hmm. Прям любят.
И вы должны,
я быстро это
и вы должны полюбить.
Я буду заниматься потом своим любимым делом. То, что мне
понятно. Вам надо научиться.
А
нет, надо научиться.
Это работа.
Ну,
это
работа. Ну, пусть будет это любимая работа.
Одна из любимых работ.
Да, потому что каждый думает, что семья же хочет
кушать. Смотрите, знаете, может быть, откуда это появится любовь к готовке? Когда какой-то момент до нас дойдет, что через еду мы меняем всю семью.
Нет, это не отвращение же.
Ну
это
да,
да, да, да, да. Я говорю, я сейчас вот это сделаю быстро и буду делать то, что я хочу.
Да, вы свою семью пустой пищей готовите. Просто для роста клеток, для размножения. А разум не питаете своей семьей.
Потому что, да, потому что вот еда, еда это же не белки, это не клетчатка, которая в еде есть, это там не углеводы, не жиры. Это на одну треть только из этого состоит. Одна треть еды состоит от того сознания, с каким вы готовите. Если вы готовите с любовью, эта любовь входит в пищу, и потом семья эту пищу ест, и любовь входит в них, и они эту любовь возвращают к вам.
Готовлю я с любовью, но я не люблю готовить.
Ну, какой я же готовить?
Нет, я же, как сказать, я готовлю, потому что, да, мне приятно, что у меня семья готовит.
Ну, ничего страшного. Ну, смотрите.
Готовлю то, что они любят.
Но вы же готовите. Вы же готовите для них.
Лучше бы не готовили, да?
Нет. Очень хорошо, что вы готовите. Вы знаете, есть такие странные женщины, которые не готовят. А вы молодец. Вы готовите. Это просто ваш уровень. Нормально. Но если вы на этом успокоитесь...
Мне приятно, что им нравится вот то,
вот,
что...
Вот это уже ступень,
что
нормально.
Я еще спрошу, там, что хотите. Что
ну и хорошо.
Значит, все нормально у вас.
Все нормально, конечно.
Но я не люблю готовить.
Она из чувства долга готовит.
Да.
Это
работа,
очень хорошо.
Нет, но это же не всегда прям один день не с удовольствием готовишь, а один день с чувством долга.
Из чувства долга это очень хороший уровень сознания, потому что есть мотив из чувства ненависти, на тебе подавитесь, да? Есть второй мотив, а им что-то сделаю хорошее, а мне что-то хорошее. Второй мотив, третий мотив чувства долга. И это уже преддверие следующее из любви. То есть в какой-то момент...
Нет, вы... я всех люблю, конечно.
Ну и все. Тем более, значит, вы уже практически на четвертую ступень поднялись из любви.
Если вы приготовить и заняться любимым делом, то я...
Но они же не будут голодные у вас.
Но если кушать... Нет,
вот и все.
Думаешь, так не
конечно. Нет, это очень хорошее. Знаете, я так много женщин встречала, которые даже не готовят даже из чувства долга. Поэтому то, что вы готовите им из чувства долга, и даже вы спрашиваете, что им нравится, я считаю, что это очень хороший уровень. Это очень хорошо. Именно поэтому вот вы не будете их заставлять кушать то, что сами едите. Вот эта вот ответственность, которую я писала за свои, мы же пишем ответственность за свою парадигму, не за парадигму семьи, за себя. Я для себя решаю, какая я буду. И я решаю ответственность, беру за свои поступки. Я так буду действовать. А потом уже ответственность других, это имеется в виду, что если это мужчина, то он просто за них действительно ответственность берет, как мужчина. А если женщина, она вдохновляет других на это, но не заставляет. Поэтому никого не надо заставлять, свою семью. Может быть, они захотят быть такими же, как вы, может быть, не захотят. Никто этого не знает. Но вы должны знать, что употребление в пищу мяса, рыбу, мясо, рыба, яиц, оно ведет к ухудшению нашей кармы. Точно так же алкоголь и наркотические вещества, и табак. Это все плохая карма. Это все будут плохие поступки, поэтому количество всего этого нужно. Если сначала надо это просто уменьшить, а потом постепенно оно у вас из жизни само уйдет. И следующий способ изменить карму. Я сразу прошу прощения, если кому-то это не понравится. Обычно это никому не нравится. Не занимайтесь сексом вне брака и без брака. То есть это вы должны знать, что секс можно заниматься только в браке. И вот эти все современные гражданские браки, это просто плохая карма.
И брак, все. Это же печать поставить.
Да. Или хотя бы церковный брак, или никах.
А если живут вместе, как можно?
Это сожительство. Это греховная деятельность. Вы вот можете пойти, да, в любую церковь и спросить, что это. Они же вам скажут.
Нет, а если мужчина и женщина в данный момент вдруг знают, что они, каждый там считает, что да, я его жена, он считает, что вот так.
Ну да, у них в эго там написано. Да. Существуют законы Вселенной. Существуют законы Вселенной, в соответствии с которыми за каждый поступок какое-то действие. Вот, допустим, лежит в магазине какой-то товар, и кто-то его взял, и, как вы это говорите, мужчина считает, что ты жена. И ребенок берет и считает, что это его. Но это же не значит, что он по закону отвечать не будет. Родители, которые не досмотрели за ребенка в магазине, будут отвечать за то, что он взял это без спроса, да? То есть закон никуда не делся. Точно так же существует закон, по которому секс вне брака является неблагочестивой деятельностью. Значит, будут последствия, и все. И поэтому я вчера же предупреждала, есть вещи, которые я буду говорить, которые ну, никак не списываются с современным образом жизни. Но это не значит, что это и есть правильно. Если сейчас у нас мамы ходят с бутылками пива и с колясками, это же не значит, что это хорошо. Но ведь для молодежи это нормально. Это означает, что их поколение будет считать это нормальным. Поэтому я помню, когда у меня сын отравился, аскорбинки где-то нашел пачку и съел. И, значит, естественно, отравился. Такие, знаете, такие бывают большие аскорбинки. И мы попали в палату, и, значит, там кто-то сальмонеллезом отравился, кто-то там чем-то еще. И одна девушка, и там ребенок, ему год и девять. Чем отравился? Шампанское дали попробовать. И врач, она говорит, а что ж водки-то сразу не налили? Сказать, потому что больше нечего. Это же, вот смотрите, как деградация идет. И поэтому, когда мы с вами говорили про уровень сознания, да, это как раз и говорит, что когда мы живем на уровне мирской морали, и у нас в жизни нету никаких заповедей религиозных, когда общество деградирует, мы вместе с ним даже не замечаем. Есть такая притча, не даже не притча, а такой очень хороший пример, тяжелый, но он очень наглядно показывает. Если лягушку кинет в кипяток, она что сделает? Выпрыгнет. Да, она выпрыгивает. Но если ее положить в кастрюльку в холодную, включить, она не выпрыгивает.
Просто медленно.
Она привыкает. Вот если мы живем в этом обществе, мы просто привыкаем, что как будто это нормально. Вот как эти лягушки варимся. Но если вот так просто представить себе, вот есть же в фантастических фильмах человек раз так на 20 лет его, и потом вставили обратно. И он, или как вот из тюрьмы приходят люди, что с этой жизнью случилось, что это такое. А мы кажем, нам кажется нормально. Нормально, что наши дети сидят в этих...
Ну, нормально, так бесит.
Просто, кстати,
а что сделать,
а что
знаю.
Сделать?
Вот у меня тот
же... Пример показать.
Я не могу, я когда эти люди, мне вот крови обливается сердце.
Смотрите, мы тоже с мужем постоянно это обсуждаем. Он говорит, мы с тобой можем только показать пример, как надо жить. Мы больше ни с тобой ничего
это
не сможем.
При ней не сидеть с этими вещами,
нет,
получается.
Ну, вот я когда за стол сажусь...
Нет, смотрите, ну, мир ведь меняется действительно. Ну, наши родители там жили вообще без телевизора. Что как бы было?
Нет, я не против этих гаджетов. Да. Я не против.
Дело,
я не дело, против да. гаджетов. Я сама интернетом пользуюсь, да? Но смотрите, когда мы садимся за стол всей семьей, мы с мужем убираем телефоны. Я это говорю, да, хотя бы, ну дети же не убирают. Но я знаю, что у них отложится, что мама с папой, когда мы кушали, у них не было. И в какой-то момент я надеюсь, что все равно перещелкнет у них.
Чтобы им даже не предлагать это сделать?
Я говорю иногда, но это я, не знаете, я это делаю без упрека. Но они на какой-то момент откладывают. Я, например, иногда, знаете, как бывает, вот он пришел без этого. Я говорю, боже мой, как мы сегодня хорошо посидели, даже телефон не положил. Ну, к примеру, мы говорим, но это не выглядит как нажим, упрек, как нравоучение, наставление. Но говорим.
Требования родителей, которые нужно исполнить.
Но когда ребенку 20 лет, 24 года, уже
можно.
Ну, и садиться за стол с телефоном.
Нет, я не говорю, что за телефон, за стол, а вот когда они сами себе вот свободное время проводят с этой штукой в руках.
Да, да, да.
Вот это вот убивает. Свое время они убивают. Я говорю, ты, Бог тебе дал время, и ты его тратишь, ты говорю, перед ним как встанешь, скажешь, что где твои молодые годы? Вот они у меня молодые годы.
Знаете, я согласна с вами, я тоже испытываю большую боль, когда вижу, что они тратят на это свою жизнь, но я понимаю, что это их жизнь. Это их жизнь. Они должны свои ошибки пройти. Они должны пройти страдания, к сожалению, наши дети. Что нас заставило меняться? Что нас заставило сюда прийти, на йогу пойти, книжки вообще какие-то в руки взять? Что?
Нежелание жить по-прежнему?
Да. Разочарованность в том уровне сознания, на котором мы находимся. Мы немножко поняли, что-то я не так со своей жизнью делаю, дай-ка поищу еще. Наши дети тоже это должны пройти сами. Мы не можем за них прожить их жизнь. Поэтому что мы делаем? Мы показываем пример, что мы так не живем, первое. Второе, мы об этом говорим, но не настаиваем. Все-таки вот уважая выбор. Потому что отношения выше правил. И я всегда стараюсь действовать так, чтобы не перейти вот эту границу личную. Как бы он взрослый человек. Особенно, когда вот мы вчера говорили по чакравиде с 14 до 21 года, у них очень обостренное чувство гордости, и они считают себя совершенно взрослыми, состоявшимися людьми, и которые любое замечание воспринимают просто как покушение. И в этом возрасте очень опасно, очень большая вероятность вот эту разрыв получить. Будет просто разрыв с детьми. Поэтому очень важно принять их такими, какие они есть. И потом, знаете, вот потом приходит время, допустим, я смотрю на старшего сына, он этот период прожил, он стал нормальный, он перестал быть этим ворчуном, он перестал огрызаться, он перестал как-то это вообще вот грубо разговаривать. Он не увлекается уже, он работает, куда ему деваться? Он работает, ему некогда на компьютере сидеть. У него даже есть время просто с нами посидеть, поговорить. То есть что-то переключилось, и от того, что я не давила до 21 года, у него осталось доверие, и он просто говорит, мам, давай вот вместе кино посмотрим, мы садимся в кино смотрим, пошли в кино сходим, давай попкорн купим, ну, давай вот, или давай тебе там, он ко мне пойдет так вот здесь понажимает, мама здесь не понажимает. То есть вот я себе цель поставила, сохранить отношения, и поэтому какие-то вещи говорю, но не давлю. Поэтому, может быть, я, конечно, не идеальная мама, может, я что-то делаю не так. Почему-то я очень привязана, чтобы отношения сохранить, но я говорю. Ну так что, ну иногда бывает, что я как только перегибаю, мне папа говорит, ты опять там. Он. А, знаете, как однажды было? Мы с ним пошли за молоком с мужем. Днем у нас с канистры продают молоко. Такое деревенское, хорошее. И что-то холодно было. И там такая очередь, но она быстро двигается, буквально 10-15 минут. Я ему говорю, ты знаешь, однажды мне заказали сладости, мне нужно было вот это молоко деревенское. Я послала сына. И он пришел, где-то было к двум. Но было очень холодно, и этот молочник приехал с опозданием. А как сын увидел, что очередь стоит небольшая, встал, он уже начал мерзнуть. И когда подъехал с опозданием молочник, еще выбежали бабушки с лабазом, потому что они там грелись. И он говорит, я уже все равно выстою. И он, в общем, так, он пришел домой, у него руки такие ледышки, ноги ледышки. Я мужу говорю, я вот умирать буду, не забуду, как он ради меня это молоко покупал. И мне муж говорит, ты вот лучше об этом помни, когда ты его начинаешь ругать. То есть вот, когда мы помним хорошее, что на дети сделали, и хвалим их, когда они хорошее что-то, вот тогда мы имеем право немножко и поругать. Но если мы совсем уж их не хвалим, не благодарим, тогда вот про банк доверия мы будем, наверное, если успеем, ну успеем, еще время есть, как раз в банк доверия это входит слова благодарности и слова... То есть иметь благодарность, например, и проговаривать эту благодарность, и помнить о том, что хорошего для нас люди сделали. Вот это вот такие советы, чтобы карму улучшить. Вот подумайте, что из этого вы можете сделать. А, кстати, по поводу денег, это очень важно. Что такое кредит? Как вы думаете?
Ты залезаешь то, что тебе еще не, ты не заслужил, как бы не платил, ты тоже берешь.
Да. То есть кредит – это означает деньги из будущего. На самом деле мы должны научиться жить по тем средствам, которые к нам пришли сейчас. Если мы представим себе, допустим, нашу вот жизнь, вот это вот, где-то вот она здесь, допустим, обрывается, жизнь этого тела. И мы вот в этой жизни, вот, допустим, имеем вот такой доход. Но нам его там мало, мы хотим побольше, и мы берем кредит. У нас доход наш повысился. Но откуда он взялся? Он взялся из следующей жизни. Или даже, может быть, из конца жизни. Может быть, что, допустим, у нас вот так должно было быть, а мы взяли вот и потянули это на себя. И у нас здесь вообще может ничего не быть. Понимаете, о чем речь? То есть, поскольку на всю жизнь отпущено конкретно запас денег, все эти кредиты, это просто тянуть одеяло на себя из будущего. Если отсюда не хватит, тогда еще вот отсюда подтягивает. И да, человек вообще он нищим рождается. Поэтому очень важно пожить посредством. Единственный кредит, который, наверное, можно оправдать, это когда семья снимает жилье, и, допустим, они в месяц тратят на жилье, на съем жилья какую-то сумму. Вот если они могут взять кредит на эту сумму, тогда это разумно, потому что они все равно эти деньги отдают, хотя бы они будут отдавать это за свое жилье, а не за съемную квартиру. Ну, сколько сейчас квартиру стоит снять?
10 тысяч.
По-моему, уже 15, да?
Да, бесплатно.
Да, бесплатно. Ну, вот это означает, что нужно взять такой кредит, чтобы вы отдавали 15. Тогда это еще разумно, потому что вы эти деньги как раз и отдаете. Ну, а вот так просто, знаете, набрать, купить машину в кредит, квартиру в кредит, мебель ее обставить, одеться, и потом через какое-то время остаться с ни с чем, потому что мы не знаем, что у нас там впереди.
Ну, как с работой? Сейчас так работа со всех сделана.
В бизнесе кредит? Если в бизнесе кредит, он оправдан, только если у вас есть чем, как это, вот средства, которые продать можно. Я согласна, в бизнесе кредит оправдан. Но обязательно это не ценой жилья, в котором живут дети. Допустим, у вас есть машина, вы ее сразу думаете, есть что в залог отдать, да, или еще одно жилье, или какие-то у вас есть средства, но в бизнесе действительно эти вещи возможны, но тоже должно быть такое разумное, именно чтобы вы смогли рассчитаться. Нельзя ни в коем случае с долгами покидать эту жизнь, потому что вы родитесь в следующей жизни очень нехорошим, практически нищенское существование будет, поэтому очень важно без долгов из этой жизни уйти. Вот. Это вот что касается
не брать, получается, что вообще...
кредиты.
А зачем? Это же на прежде.
Вот это просто, наше желание. Сейчас хочу наслаждаться. Сейчас.
Но копить-то не получается, если.
Надо уметь довольствоваться тем, что пришло само собой. Вся проблема.
Больше, допустим, есть возможность.
Кредит.
И расплатиться потом, потому что
нет. Надо, вот именно это на современном нашем времени, это очень трудно понять, как это довольствоваться тем, что пришло само собой. Вся проблема только в том, что у нас слишком много ненужных потребностей. Только проблема в этом. А откуда они берутся, вот эту схему, вспомните, да, духовная сфера, интеллектуальная, социальная, эмоциональная, физическая. Из-за того, что духовная сфера очень слабо развита, кажется, что ничего-то для счастья не хватает. Мы или едим, или просто пичкаем свою жизнь с вещами. Просто чтобы забить вот эту вот пустоту. Потому что когда духовной сферы нет, мы говорили сами, есть клетка золотая, и там птичка вот эта, душа наша. Мы клетку чистим, драем, мебель ее обставляем, в Турцию ее возим, но душа, она там просто, ее никто не кормит никакой духовной пищей. И тогда, конечно, птичка очень сильно страдает. И если мы с вами получили женское тело, то и... У нас мы должны себя вести как женщина. Потому что если мы занимаем мужскую позицию, тогда это тоже не является благочестием. Это, наоборот, неблагочестие. Мы с вами немножко изучим особенности, чем как женщина должна себя вести. Потому что это будет очень гармонично, если мы будем как женщина себя вести. Давайте теперь вернемся к теме о любви. Не вернемся, а начнем новую тему о любви. Потому что про карму я, в принципе, все закончила. Какие-то моменты мы будем просто возвращаться, потому что это просто принципы. Во-первых, я скажу, что слово «любовь» все понимают по-разному. Когда один человек говорит другому «я тебя люблю», он вкладывает совершенно разные смыслы в это слово. И мы с вами, когда на первом занятии обсуждали уровни сознания, давайте вспомним первый уровень сознания, какой был самый низший? Уровень животных, да? Животный уровень. То есть, когда человек сосредоточен только на своих потребностях, его вообще никто не интересует, только чтобы мне было хорошо. Животный уровень. И на этом уровне сознания любовь, я тебя люблю, означает, что я просто хочу тобой наслаждаться любыми способами. Лишь бы только мне было хорошо. Мне не интересует, что ты при этом чувствуешь, какие у тебя интересы, какие у тебя потребности. Это самый низкий уровень, даже обсуждать его не будем, потому что я уверена, здесь таких нет. Более высокий уровень сознания – мирская мораль. Да, мы говорили, когда человек понимает, что в его окружают люди, у которых, оказывается, тоже есть желания, тоже есть какие-то потребности, тоже есть какие-то ценности. И люди четвертого уровня сознания, они уже понимают, что нужно построить отношения для того, чтобы получить что-то себе. И вот на этом уровне сознания «люблю» означает, если ты мне устраиваешь, как мои чувства удовлетворяешь, и я тебя буду удовлетворять. Ты мне, я тебе. Мне, я тебе. Это тоже очень хороший уровень. Это уже люди договариваются. Они уже... Ну, тоже здесь такая неустойчивая платформа, потому что в какой-то момент кто-то другой меня будет удовлетворять. Я легко поменяю на другого, потому что вот сейчас ты меня удовлетворяешь, другой мне другой может удовлетворять. То есть до поры до времени. И отсюда как раз вот смена партнеров идет. Третий уровень морали – это... что у нас было? Кто помнит?
Религиозная мораль.
Религиозная мораль, да. Это, знаете, как... Материалистичный верующий, еще назовем это уровень. Напишите, еще такое название есть. Материалистичная религия. Речь не идет ни о какой конкретной религии. Речь идет о людях, которые воспринимают религию как источник собственного счастья. Типа, я тебе буду служить, ты мне за это дай Бог вот это, и вот это, и вот это. Это один, когда из выгоды Богу служат, и еще из страха. То есть я боюсь наказания, поэтому буду делать то, что сказал. Это вот уровень, когда человек хочет наслаждаться, но он это просит все-таки у Бога. Это, конечно, более высокий уровень сознания, чем у... Все-таки на этом уровне сознания уже Бог есть. Но он такой, знаете, тоже такой торг уже не просто с людьми, а с Богом уже такой идет. Что я все сделаю, как положено, лишь бы только мне было хорошо. И тоже это как бы нормально, больше если люди поднялись уже на этот уровень сознания, это неплохо, я считаю, потому что они уже очищаются, их карма уже очищается, и постепенно они могут подняться на второй уровень сознания. А на этом уровне сознания как любовь выглядит, как вы думаете? Уже люди, они брак религиозный, да, на этом уровне совершают. То есть они уже понимают, что Богу угодно, чтобы брак был освящен в соответствующих учреждениях, или в мечети, или в церкви, в синагоге, куда люди ходят. Вот на этом уровне люди уже идут в храм для того, чтобы осветить свой союз. Это уже более высокий уровень сознания. На второй уровень сознания, когда люди, они развивают отношения с Богом. Развитие отношений с Богом. И вот в такой семье, в центре семьи не наши отношения, а в центре такой семьи Бог стоит. Они оба служат одному Богу. Может быть, даже они служат по-разному. Допустим, один, как вот знаете, фильм был «Джода и Акбар». Не смотрели? Обязательно посмотрите. «Джодха и Акбар». Такой сладкий фильм. Она была индуска, а он был мусульманин. Настолько было в этом фильме показано. Вы смотрели, Галия? С каким почтением он относился к ней, а она, как она покорила его своим смирением, хотя она его слушалась, он просто добивался ее любви. Это такой романтический фильм, это такой пример того, как люди, находясь в разных конфессиях, с каким почтением друг к другу они относятся. Действительно, может, это там романтика, может, сказка, но все равно очень хороший такой Джодха и Акбар. И как раз вот в центре отношений вот такой семьи стоит Бог, и они живут, у них вся жизнь построена вокруг Бога. И они, вот люди на этом уровне, они уже не меняют партнеров. У них уже один человек на всю жизнь, обязательно это религиозный брак, и они даже, у них нет идеи такой не возникает, что как-то, потому что они понимают, что это человека мне дал Бог, поскольку я развиваю отношения с Богом, то... Я, конечно, этого человека всегда буду о нем заботиться, даже если он не отвечает мне взаимностью. Вот на этом уровне сознания, на втором, человек, он уже не обращает внимания, исполняет ли обязанности его партнер. Потому что он это делает для удовлетворения Бога. Мы вчера говорили про это. И самый высокий уровень сознания, мы говорили, что это очень редко встречается, это уже любовь к Богу. И такие люди, они даже семьи не создают уже. Ну, у них нет потребности в семье. Это уже Хотя, конечно, могут быть и семейные пары, но это очень возвышенные. В таких семьях даже уже нет потребности в сексе. И даже если она есть, вот там секс только для зачатия детей. Нет больше потребности. Секс только для наслаждения, им даже он не нужен. Потому что они имеют более высокий вкус, и им это неинтересно. Это очень высокий, мы даже про это говорить не будем, потому что мы его не поймем. Может быть, мы вот про третий поговорим и про второй. Итак, вот пятый уровень сознания мы его не берем. И, наверное, даже и мирскую мораль не будем брать, потому что на уровне мирской морали действительно у нас браки распадают очень быстро. Как только ты перестал удовлетворять мои чувства, мы сменяем. Человек может менять партнера. Не будем говорить, что мы меняем. Что такое любовь тогда? Когда человек, вот любовь на начальных этапах, это просто влюбленность, какая-то симпатия. Мы вот эту схему рисовали, да, чувства, ум, интеллект, эго и душа. И вот душа, она видит какой-то объект, и в действительности симпатия возникает по карме. Просто по карме, это ты вдруг чувствуешь, он мне нравится. Но нравится на самом деле вот чувством. Глазам приятно видеть эту форму, носу приятно нюхать этот запах этого человека, рукам приятно трогать этого человека, что еще там, ушам приятно слушать этого человека и так далее. То есть чувство через ум, ум очень, ему приятно это слушать. Приятно слушать, общаться. И мы с вами вчера обсуждали одно такое свойство у чувств есть. Посмотрите свои записи, Галия. Что с чувства? Они несовершенны, это раз.
Они присыщаются.
Они присыщаются. То есть чувства, они не могут одно и то же очень долго кушать. Им надоедает. И как только им надоедает, любовь проходит. И поэтому на уровне чувств всегда влюбленность будет кончаться. Этот период может длиться и 2 дня, и 2 года. У всех по-разному. Но вот это чувство влюбленности, когда уму нравится просто объект вот этой нашей влюбленности, он очень быстро проходит. И чем обычно это кончается? Ну, 3 выхода существует. Можно найти новый объект для удовлетворения чувств и пройти все перечисленные стадии опять и снова разочароваться. Потому что это свойство чувств. Это, знаете, как вот на море. Ездили отдыхать на море? Сколько вы дней там выдерживаете?
7 на 6 я уже хочу домой, 8 недель
держу. Через 2 недели я уже все ненавижу, да? Это как раз вот свойство чувств, он присыщается всем. Точно так же в отношениях с людьми. Нам просто что-то понравилось, и этот объект нам нравится. Но поскольку чувства, они присыщаются, в какой-то момент все, нам уже неинтересно вот это вот чувство. Влюбленности уже нету. Есть еще вариант такой, сказать, что разочароваться вообще, сказать, любви нет. В этом мире нет любви. И вообще жить одной. И сказать, я буду лучше жить одна. И тихо завидовать всем, кто живет с кем-то, да? Еще 3-й вариант. Есть самый мудрый. Развить любовь все-таки к этому партнеру. То есть влюбленность превратить в любовь. И вот между влюбленностью, вот влюбленность, какие версии есть?
7.
Ну, больше.
Через 3 года любовь проходит.
Ну, в общем, вы все правы, потому что любовь, а там тоже стадии проходит. То есть через влюбленность нужно как бы в этом человеке постепенно почувствовать друга, и потом постепенно только приходит любовь. То есть в нем нужно увидеть близкого человека. Но влюбиться по-настоящему это происходит в действительности через 15, 20, 25 лет. Потому что это усилие. То есть появляется привязанность. Привязанность, да, она через 3 года уже может прийти. Но вот между влюбленностью и любовью обязательно должны быть усилия. И просто так любовь от ниоткуда она не возьмется. Мы обязательно должны приложить усилия. Если мы с вами хотим в банке получить проценты, мы сначала туда должны положить деньги. Только потом будет процент. Вот точно так же, чтобы появилась любовь, нужно обязательно приложить усилия. Чем вот влюбленность она характеризуется? Влюбленный человек, он видит недостатки своего? Нет. Он тоже не видит, да? Еще что?
Он хочет удовлетворить его желание.
Он хочет ему доставить удовлетворение. Он прям счастливым хочет его сделать. Угу. Еще. Он жить без него не может. Он только о нем думает, да? Есть, я и спать не могу, есть не могу, только все. И вот кто из вас это переживал, прекрасно знает, что это ненормальное, собственно говоря, чувство. Но вот это вот чувство, оно дано не зря, Это примерно, знаете, как вот перед фильмом показывают рекламу. Ну, маленькую, коротенькую эту. Как это называется? Когда маленький отрывок из фильма показывают, чтобы анонсировать весь фильм. Какое-то слово есть такое.
Нет, трек.
Трек, да, трек. И вот эта влюбленность, это маленький трек, и нам как бы судьба говорит, вот ты приложил усилия лет 20, ты вот то же самое будешь на выходе иметь. И я вот вам, я 25 лет прожила, да, я вам скажу, вот сейчас только у меня вот было то, что было, когда мы с ним познакомились. Жить не могу, есть не могу, спать ложусь, только его во сне и вижу, и с утра до вечера только ходим, обнимаемся. Но это вот 25 лет прошло, и это не безоблачное розовое счастье было 25 лет. Это, знаете, такой был труд, как у шахтеров. Особенно, когда первые лет 15, когда я вообще ничего не знала о ведической философии, как это все надо делать. Я вот просто как слепой котенок, наугад, и много чего делала неправильно. Я поэтому так благодарна судьбе, что я вообще это для себя открыла, веды, когда я уже осознанно стала какие-то вещи делать. Я перестала бояться конфликтов, потому что вот моя самая главная ошибка была, я не решала конфликты, как я вчера сказала, я их избегала. Я думала, это и есть совершенство жизни, как бы вот просто замазывать конфликты и не говорить свое мнение вообще. В какой-то момент я поняла, так дальше жить невозможно, и я просто растворяюсь в муже. Я ему не говорю, что я хочу, я не говорю ему, что думаю. Я просто, да, дорогой, хорошо, дорогой, но меня нет. И я поняла, что меня такая жизнь устраивает, и я ему сказала, ты знаешь, вот мы с тобой так долго живем, я всегда с тобой соглашаюсь, но я хочу, чтобы я еще имела право говорить свое мнение, потому что иначе это во мне копится, я в конце концов могу заболеть, и у меня аж на женское заболевание одно появилось. И он говорит, конечно, говори, проблемы нету. И я уже поменяла, я просто говорю, я вот так считаю, ну сделаем, как ты скажешь, но ты должен знать, как я считаю. Мне так стало легко, и он говорит, так интересно, почему ты раньше не говорила? Я говорю, мне казалось, что это, ну, не надо так говорить. То есть вот так глупости много было совершено. Может быть, так надо было по карме, что вот я сначала такой опыт должна была получить. Но я возвращаюсь к тому, что это были усилия, это не просто так. И самое интересное, знаете, что вот к концу этих 25 лет я поняла, что усилия прилагала не только я. То есть моя гордость, эго мое говорила, какая ты молодец, ты столько усилий в этого мужчину вложила, ты из него человека сделала. И когда вот это вот в нашей жизни появилась духовность, вот эта пелена спала, гордость, я поняла, он всю жизнь меня терпел.
Я тоже сейчас начала это становиться.
Да? Боже, сколько лет прошло?
Вот. У нас 14 лет.
Вот.
И говорю, как меня вообще можно было терпеть столько лет? Ужас, да. Я вот прям восхищена сейчас своим мужем, думаю, вот.
Мы же думаем, я терпела, столько лет да. Я его терпела, а оказывается, нас терпели столько лет.
Я еще удивляюсь, как да. Мы с ним живем до сих пор.
И вот это как раз следующий этап в наших отношениях, когда мы понимаем, что не только я эти отношения формирую.
Он понимает.
Надо все обсуждать, надо все говорить
вот
об этом.
Я вот так думаю, что он понимает. Ну, раз терпит, значит, он ради чего-то какие-то у него есть.
Я решила, что он терпит.
Нет,
это понимание приходит, когда ты...
Знаете, как вот на днях только сидим, завтракаем, мультик идет, вот эта пчела американская какой-то мультик, он не моя, другой современный мультик, и там папа с мамой учат ребенка, ты лентяй, ты уже столько тебе лет, ты еще не работаешь, ты все в меде катаешься в этом, купаешься, да? Мать такая стала, мужа, я тебе говорила, начала ему высказывать. И у меня муж сразу так на меня посмотрел. И он сразу отвернулся, видимо, понял, что... Я говорю, на меня похоже. Да. Я вот образ мой перед его глазами встал, все понятно. Значит, я пила, которая постоянно...
Да.
И он все это терпит. А куда деваться? Вот он еще же не делся, не ушел никуда. Да. Еще что-то старается там.
Вот это очень хорошо, что вот вы это, когда человек понимает, что его тоже терпят, ему как-то еще и полегче становится. Типа не я один мучаюсь, все мучаются со мной еще. И вот когда влюбленность, я как говорила, что это вот немножко на сумасшествие похоже, и оно такое беспричинное. Ты его, нет никаких причин для того, чтобы видеть, почему ты этого человека любишь. Ну никак невозможно объяснить. Ну просто вот любишь его и все. Но когда здесь ты понимаешь, что ты уже и недостатки его видишь, ты с ним столько прожил, ты видишь его и положительные, и отрицательные стороны, его слабости, его сильные места, и ты уже осознанно его любишь, вот это уже... И это действительно так оно происходит, потому что если вы складываете деньги в банк, Если вкладываете много денег в банк, вы будете уже следить за тем, как там вообще у банка дела. Вы привязываетесь, то есть где деньги ваши, там и сердце ваше, грубо говоря. Поэтому, поскольку мы вкладываемся в этот объект уже много лет, у нас уже, хочешь не хочешь, привязанность появляется. И эгоизма становится меньше, и ты уже больше пытаешься его счастливым сделать. Не только для себя получить. И самый интересный момент, что как только ты перестаешь переживать о том, будешь ли ты счастлива, а ты концентрируешься только на том, чтобы его было сделать счастливым, ты автоматически становишься счастливым сам.
Это
только опытным путем. Это невозможно в это поверить. Вот сказал лектор, надо поверить. Просто это нужно опыт испытать. Вот те уровни сознания, которые мы рисовали, как раз вот на самом высоком уровне сознания человек для себя вообще не живет. Но он сам, у него самая маленькая степень эгоизма, его нету. Но он самый счастливый. Поэтому наша задача увидеть в себе этот эгоизм и с целью своей жизни сделать счастье своих близких, а не свое собственное. Наше счастье придет автоматически. Это просто закон Вселенной. Ты служишь другим, и они заботятся о тебе. И они потому что меняться начинают, их сердца меняются. Но для этого мы тоже должны как-то вот дальше скажу, как мы себя должны вести. И я называю вот этот сосуд любви, что ли, или банк доверия. У нас есть человек наш близкий, и он держит сосуд любви или банк доверия. И в этот банк, как мы вкладываем деньги в банк, мы точно так же в этот банк всегда должны вкладывать. Что-то должны вкладывать. И вот когда этот банк любви он наполнится, вот этот сосуд любви или банк доверия заполнится, вот тогда у человека возникает, поскольку он переполненный, оно выливается, и оно на нас выливается. К сожалению, вот этот сосуд любви, он, конечно, у всех разный. Если вот схематично так его, допустим, нарисовать, да? Иногда бывает так, что человек нам по судьбе попался такой, что у него огромный сосуд доверия, но он пустой, еще там дырочка есть. И вот вы в него вкладываетесь, оно все утекает и утекает. И вы очень много вкладываетесь. Это означает, что ему очень мало любви дали. Может быть, ему в детстве мало любви дали. Может быть, в прошлых жизнях ему мало любви дали. Это тоже человек нам не приходит не случайно. То, что мы влюбились в него, просто на судьба сводит с тем, с кем мы должны вместе потом быть. Иногда бывает, что человек, он приходит, его в детстве любили, у него из прошлой жизни, вот он уже почти полненький. И вам немножко усилий надо приложить для того, чтобы полный сосуд сделать. Иногда нам везет кому-то из нас, этот сосуд сразу любви полный бывает. Это очень люди, которых очень любили в детстве. Особенно у бабушки были, семья такая большая. И такие люди, они сразу способны отдавать. И вот в вашей жизни всегда будут появляться люди, которые вы увидите, вы в них вкладываетесь, и они от вас никак, ничего от них к вам не возвращается. Это означает, что просто примите, у них очень пустой сосуд любви, им никто не дал ее. Их просто нужно пожалеть и просто эту любовь давать. Иногда вам будут попадаться в жизни люди, которые в какой-то момент вкладываетесь, и чувствуете, обратно пошла любовь. Значит, они уже действительно наполовину наполненные. А есть люди, с которыми будет сталкиваться, вы ничего для них не сделали, но они просто на вас выливают свою любовь. Это вот люди, которые переполнены любви. И мы с вами, как женщины, мы как раз носительницы вот этой женской любви, энергии. Мы способны, вот эти сосуды любви, которые у нас дома есть, наши родственники, там мужья же, эти бабушки, дедушки, все эти тети, племянницы, дети, все. Мы способны наполнять эти сосуды любви. И в какой-то момент, когда они наполнятся, это будет к нам возврат. Надо только в это иметь веру какую-то и опыт. И какие бы принципы я бы вам посоветовала использовать в своей жизни. Вот мы вчера с вами рисовали домик, и фундамент в этом домике состоял из кирпичиков. И один из кирпичиков был, мы все разные, да? Мы все разные. Следующий кирпичик какой был?
Недостатки наших близких.
Недостатки наших близких – это особенности характера. Это никакие не недостатки. Это мы их решили, что это недостатки. Это просто особенность характера. Это был второй кирпичик. Вот теперь следующие кирпичики заполняем. Первое – уважение, принятие. Тоже один из кирпичиков. Уважение, принятие. Это означает, что мы должны принять наших близких такими, какие они есть. Это означает, что мы позволяем им быть теми, кими они хотят быть.
А как вот им позволить?
Вот я не могу. Не оценивать, не себя критиковать, не осуждать и не пытаться силой их переделать.
Если вот, тяжело общаться с этим, с одним близким родственником легко,
хороший вопрос.
А другой вот он прям вот потом сидит в голове, он как будто вот все из тебя вытянул.
Ну вот как вы думаете?
А он родственник же, что с ним делать-то?
Куда ну вот как вы думаете, проблема в нем или в том, что вы принять его не можете?
А я вот думаю, что он просто вот льет на меня свои проблемы. И энергетически вот
забирает. А у вас сопротивление внутри, да?
Мне? Уже последний день, да.
Да. А вот вы можете, вообще ко всем такой вопрос, вы можете вспомнить в своей жизни случай, когда вы что-то делали и вас приняли такой, какая вы есть?
Я только родители.
Принимают родители вас такими, какая?
Нет, мне мама призналась, что она меня с детства не приняла.
Ну ладно, мама, ну вообще, неужели вот, ну ладно, не людей, а ситуации, как в этой ситуации человек вас принял, ваше поведение. Нет, ну и неужели таких случаев нет? Галина, давайте скажите, что вы?
Ой, мне очень симпатичный случай. Я ездила в поход, и как только мы отъехали, а мы на своих машинах поехали в Башкирию, зашли в кафе, я там, короче, зуб передний сломала. И из похода я возвращаюсь без зуба. Вообще ужас. Еще за рулем 600 километров. Худая, страшная такая. И меня встречает, попросила мой мужчина ночью. Ну, вечер занести надо, и все. И вот ему все равно было, что я вообще как бомжиха на самом деле приехала. Такая, вот я обрадовала, и все.
Ну и что вы испытали?
Ну, во-первых, я вот как-то я с родителей вспомнила почему-то. Вот
это, потому что у родителей это есть.
Я как-то вот,
вот защищенности.
Да. Вот прям как я вот, что я такая, кажется, не надо вообще париться, как я выгляжу. Но все равно было, как я выглядела. А для меня важно было, что я такая страшная, ужасная. Куда? Ну вообще. Я помню очень сильно.
Вот благодарность была к нему?
Очень сильно.
Благодарность и защищенность, да? Неужели вот не помните ничего, когда вас приняли? Вас никогда никто не принимает, какая вы есть.
Ну, я сама себя не принимаю всегда, какая бы ни была. Как бы не ругались, что бы не сказал, он
вот,
все равно.
Вот когда он принимает, что вы испытываете? Вот, допустим, что-то произошло, и он сказал, ну ладно, такая и такая. Вот что вы испытываете к нему?
Любовь, наверное.
Ну как вот она, в чем? Вот любовь, благодарность или что?
Благодарность, да.
А есть желание оправдать его доверие?
Да.
Стать лучше есть желание? Измениться?
Есть, но не получается. Но
есть желание?
Есть.
Да. Вот это очень тонкий момент. Вот когда надо просто это на себе. Все-таки я уверена, в вашей жизни были такие случаи, когда вас принимали. Пусть это будет не близкий, пусть это там кто-то вот. Знаете, произошла ситуация, и вот повели себя очень странно или по-своему. И кто-то спокойно отреагировал и как бы принял это такой, какая вы есть. И я вам скажу, в этот момент в душе возникает благодарность, обязательно возникает человеку. Доверие к этому человеку. И еще расслабленность. Ты расслабляешься, ты понимаешь, тебе не надо себе изображать кого-то, какая есть, такое принимать. И в этот момент включается механизм. Я хочу стать лучше. Вот здесь вот секрет, почему мы должны принимать людей, такими мы есть. Когда они расслабляются, что мы их принимаем такие, какие они есть, вот только здесь они хотят меняться.
Они садятся на шею немножко.
Да, и тут уже еще больше расслабляются.
Нет.
Больше лежит.
Это значит, ты их не принимаешь искренне.
Ну, я просто стала принимать уже.
Очень важно научиться принимать людей. Потому что есть такая вот книга Хелен Андерсон.
Ты их сейчас читаешь, кстати.
«Очарование женственности». Да. Вот обязательно прочитай.
Я дошла до этого момента, до принятия. И на следующий же день купила молоко деревенское, да? А у меня муж не любит деревенское молоко.
Запах.
Запах ему, да, неприятен. Я ему рассказываю, вот там меня-то послали туда за молоком, там на 5 рублей дороже. Это что такое? Говорю, как здесь наваривать? Начала мне все рассказывать ему. Он такой, а что это молоко деревенское? У него такие глаза. Блин, думаю, зачем я тебе сказал, ты же не любишь. Она, да, я такой. Он сидел, он мне прям так сказал. Я такой, говорит, я не люблю, потому что я с этим ничего поделать не могу. И я вот прям разнервничалась, испереживала себя прям. И меня это вывело из себя.
Из-за ничего.
Я накануне читала только на эту тему.
Эту книгу надо не просто прочитать, там есть задания, их нужно выполнять.
Вот, я, вы знаете задания, я их вот они в тетрадке
Ну, надо делать, ничего, вы же уже на пути, вы же уже
прочитали. Я не могу, я уже до такой
степени. Но книжка очень нужная. Очарование женственности, очарование женственности. Она в интернете есть, просто набирайте очарование женственности. Просто в интернете тяжело читать, для глаз больно. Я вот вам пример приведу. А и когда семинар вот этот планировался, я позвонила знакомой, которая давно на него собиралась, у нее не получалось все никак. И я говорю, давай приходи, семинар будет. Она говорит, ты знаешь, уже поздно, у меня муж умер. Я говорю, как так? Ну, он пил у нее, честно говоря. Ну, как умер? Собирался на рыбалку, упал и умер. И она говорит, вот теперь я понимаю, какая разница, какой он был. Он просто был. Он просто со мной жил. Он ходил. Мы что-то с ним делали. Зачем я к нему все время приставала? Она мне говорит, зачем? В каком этом был смысл? Ну, какой был, такой и был. Ну, и выпивал, что другие не выпивают. И она говорит, я, говорит, так жалею, что я всю жизнь его за это пилила. Какой в этом был смысл? Его сейчас нету, никакого, ни плохого, ни хорошего.
Ну, пилить будешь, так они расслабятся еще больше.
Да. Ну, вы же...
Нет,
наша задача вдохновлять. То есть мы должны говорить свое представление о том, какой мужчина должен быть. Наши ожидания какие-то проговаривают. Но пилить мужчина не становится от этого более близким к нам. То есть наша задача сохранить, как мы говорим, худой мир. Худой мир лучше доброй ссоры. То есть наша задача сохранить отношения. Потому что нам это... Для женщины очень выгодно иметь семью. Потому что женщине одно очень сложно. Мужчине... Выгодно не иметь семью, потому что он спокойно, он, мужчина самодостаточен. Зря вы так думаете.
Долг бомжом даже сейчас от мужчин. Когда
не потому не что у мужчин очень сейчас. Мало потребностей.
Да, они мало хотят. Они много не
все, что они нам покупают, только чтобы мы были счастливы.
Да.
Им достаточно просто постилочки в углу.
Да.
Они готовы кушать с любой посуды, да. Спать на любой кровати, да. Смотреть в любое окно.
Есть но... каждый день бутерброд с колбасой.
Или манную кашу. Но ради нас они согласны ставить пластиковые окна, лишь бы ты, любимая, в это пластиковое окно смотрела. Кровать двухметровую в ширину и двухметровую в длину, лишь бы ты, любимая, на ней мягко спала. Шифонер, который подходит в цвет кровати. Им это, честно говоря, по барабану, вот грубо говоря. Именно поэтому в сохранении семьи больше заинтересована женщина. Как бы вот не обижаетесь, но мужчине...
Ну, а дети?
Разные мужчины есть.
У меня очень сильно.
Ну, меня тоже любят. Но есть такие, да, даже вот сколько подруг развелись, ни разу после этого не пришел на ребенка, не посмотрел.
Я думаю, что ваш муж любит ваших детей только благодаря вам, да. Потому что у мужчины нету потребности любить детей. Да. Женщина побуждает его к этому. Она его...
Это ваши дети.
Он любит детей как продолжение вашего. Именно вот детей любит, потому что это ваши дети. И вы смогли вот это передать ему, что детей надо любить. У мужчины нету отцовского инстинкта. Есть материнский инстинкт. Отцовского инстинкта нету. Но женщина разумная, она, вот, может быть, вы этого не знали, но вы интуитивно делали так, чтобы у них были отношения. Вы иногда, это тоже же приходит с прошлой жизни, вот эти знания. Допустим, что-то вы в этой жизни сейчас, если будете знать, это перенесется в следующую жизнь вместе с тонким телом. Поэтому, значит, вы все делали правильно, что у отца развилась привязанность к детям и любовь к детям. Значит, вы все делали правильно. Со временем, конечно, появляется. Но я хочу сказать, что мужчина, он когда, если вот он достали его так, что он разводится, он не пропадет.
Только женщина не пропадет.
Женщина, когда женщина разводится, ее называют? Какой? Брошенной? А мужчина? Свободный. Вот вам вся разница. То есть это уже просто такая жизнь. Ничего с этим не поделаешь. И поэтому, конечно, мы изучаем наших близких, но мы изучаем их не с целью поменять, а с целью, как нам пользоваться этим объектом, ну, как бы вот, чтобы у нас жизнь была безопасная, грубо говоря. Посмотрите, вот в нашей жизни есть, допустим, холодильник и микроволновка. У нас мы берем инструкцию и изучаем инструкцию. Так, вот этим холодильником можно пользоваться вот так, вот так, вот так вот. Так, хорошо. Вот эта микроволновка, вот ее можно использовать для этого, для этого, для этого. И мы же себе прекрасно даем отчет, что то, что делает микроволновка, холодильник сделать не способен. И наоборот, то, что делает холодильник, микроволновка сделать не сможет. Вот точно так же, когда мы смотрим на наших близких, мы должны понять, есть вещи, на которые они, ну, не способны в этой жизни. Надо просто расслабиться. Мы же хотим, чтобы он был и такой, смотрите, и богатый,
и, любил,
и добрый,
дарил, да?
И цветы дарил, и внимательный, и еще крутой бизнесмен.
Да, и при этом не беспокоил лишний раз.
Еще ж, да, так не бывает. Идеальных людей нету. У него что-то одно будет из этого. Если он бизнесмен, это означает, что в отношениях он будет жестковатый, потому что если он будет мягкий, его просто в этом бизнесе сожрут. Ему приходится быть... А мужчине очень трудно переключаться. И поэтому, если он жесткий там, он по инерции пришел домой, и он такой же дома. Надо потерпеть, мы же бизнесмена хотим. Но если мы согласны, что он не бизнесмен, а он мягкий такой, тогда у нас денег может быть соответствующий. То есть вот не бывает все, что было, знаете, полностью. Это первое. А второе, мы что же не идеальные? Когда мы не идеальные.
Ты понимаешь, успокаиваю, то, что мы же...
Я не, конечно, я не могу же все, что он тоже наверняка много чего хочет. Я же не могу.
Да.
Он же терпит. Значит, и наша задача просто изучить мужа и понять, на что он способен, а на что не способен. Вообще, как и расслабиться, что вот это допустим, он такой. Например.
А вот, извините, да. Подгонять себя под его желания, например, или стандарты же какие-то есть у него, что он что-то хочет от тебя. Ну, например, у нас же есть, что он должен быть там такой, такой, такой. У него же тоже не бывает. Что женщина должна быть, например, там
такая.
Кому-то, значит, интересно, чтобы была стройная, кому-то нет. Там хозяйственная,
да. А помните, вчера вы сказали, я для себя должна решить, кто он и зачем он мне нужен?
Да.
Да?
Да.
Вот для себя надо, надо спросить себя, кто он мне и нужен ли он мне. Вот сначала на этот вопрос ответьте.
Если нужен, то подгоняешь.
Если это самый важный человек в твоей жизни, и он тебе очень нужен, что ты будешь делать?
Всего.
Но если ты не знаешь, я и без него нормально проживу. Че, я не пропаду? Я же не пропаду. Он же это чувствует. И тогда можно не стараться, не пропадешь. Поэтому очень важно для себя, вот это вот, то, что ответственность за парадигму, и то же самое относится, для себя решить, это ценный человек в моей жизни. Я хочу, чтобы он остался ценным человеком в моей жизни. Я буду усилия прилагать, чтобы он остался в моей жизни. Когда вы этот вопрос уже решили для себя, но если вы думаете, ладно, потерплю, мне понравится, другого найду, тогда, конечно, мужчина это чувствует. Я вам вчера пример приводила, да? И когда про то, что вчерашний кирпичик мы писали, что недостатки наших близких, не надо думать, что это недостатки, это особенности характера. Вот просто возьмите какой-то недостаток и рассмотрите его как это, как особенность характера. Вот взять, например, такую особенность характера, как, или пусть это будет недостаток вначале звучит, что когда ты его что-то просишь, он это делает не сразу. Вот это не недостаток или хорошее качество? Это никак. Это просто особенность его характера. И если ты знаешь, что вот у меня такой муж, и вот он так устроен, что когда попрошу, он сделает не сразу. Я к этому готова. Я его принимаю таким, как есть. Никто не будет разочарован. Ты просишь и спокойно ждешь 3 года. Я розетку на кухне ждала 7 лет. Я просто знала, что... Вот, я просто знаю, что вот я надо мужу только сказать. Вот я говорю, мне веревка на балконе. Надо мне сделать еще одну. Вот я полгода уже жду.
Надо список писать и на холодильник.
Да, так.
Противно вешать вещи, где? Тогда он будет видеть, но ты как?
Они не будут видеть, не обычные.
Они.
Папа искал кружку, которая стояла перед его носом, он весь шкафы все облазил, а он видит, не знаю, я говорю, это мужчина.
Нет, на самом деле, вот, список это очень хорошая идея, у меня однажды так было, помогло очень. Я просто, мы с ним обсуждаем, что ничего надо. И потом вся семья ходила, и когда они делали, они все вычеркивали, они такие еще счастливые были. Нет, на самом деле я от веревки это не переживаю. Если не надо, я просто скажу, сделай все-таки. Я говорю, шучу, конечно, все это утрирую. Я пример это привела, чтобы показать, что когда мы знаем особенность вот эту характер, мы просто подстраиваемся. У нас нет ложных ожиданий, что это будет как мы хотим. Просто он тут на такой. И потом еще, у нас же, знаете, как в армии, не торопись исполнить приказ, вдруг его отменят. И вот очень часто так бывает. Значит, я ему говорю, давай вот так сделаем. Потом через 5 минут. Нет, давай вот так сделаем. Он говорит, ну ладно, ты сначала там реши как, а потом ты мне скажешь. Он просто прекрасно понимает, что я могу 100 раз передумать, поэтому он не торопится. То есть мы так вот друг другу вот подходим друг к другу, что я постоянно, у меня есть решение меняется, а он не торопится их сделать. Но самое, вот, самое главное в этот момент, что если мы принимаем таким, какой он есть, может быть, он там какой-то вот, как вы говорили, болтливый, да, или он какой-то там суетливый, или еще какой-то, просто такой и расслабиться. И не дергать его, не упрекать его за это, не говорить ему, что он такой, не, под нос ему не сувать, что он такой. И в какой-то момент мужчина, он расслабляется, и он, у него нет желания скрыться от нашего всевидящего ока. Он уже не стесняется какие-то вещи при нас делать, которые вот он, допустим, ну вот он любит там хобби какой-нибудь, может, странный у него, там рыбалка. Я знаю знакомого один, он, значит, приходил с работы, специально с работы раньше убегал, чтобы успеть до прихода жены сбежать на рыбалку. Потому что жена не принимала, поэтому он это делал. А по идее, если бы она принимала, спокойно бы до работы приходил. Да.
Где он? На рыбалке. А что так? Да жена в санатории отдыхает. Да. Вот он все, он в санатории не вылезает.
У всех свои слабости есть, поэтому очень важно принять мужчину таким, какой он есть. И самое интересное, он и меняться начинает, потому что он из благодарности к нам. Вот мы же испытываем благодарность, когда нас принимают. И еще он начинает принимать нас такими, как мы есть. Потому что очень часто, когда женщины радуются, что их упрекает муж в чем-то, я им говорю, вспомните, в чем вы их упрекаете. Потому что обычно, когда мужчина начинает упрекать в ответ, это ответ на что-то. То есть мы где-то залезли в сферу, не в, ну, в мужскую внедрились. Где-то мы наставления какие-то даем или учим его жить. И в ответ... у него такая это, реакция, что он начинает... Или бывает так, что женщина говорит, он заставляет меня на работу идти, хотя у них деньги есть. И я говорю, а ты подумай, просто как ты себя ведешь. Иногда мужчина, он от того, что она так уж ее достала своими этими требованиями и желаниями, что он просто, у него внутри, иди поработай, попробуй сама, и посмотри, как эти деньги добываются. И такое тоже может быть.